мероприятий никаких у нас не будут распределения. Ни намитни вы не запланировали сверху?
Еще раз.
Каких-нибудь мероприятий?
Нет, пока не планировали. Мне ничего не предлагали, я ничего не соглашался.
Но может ты предложить, кто его знает.
Не-не-не, я бы сказал, не переживайте. Ладно, начинаем, я продолжаю вторая часть. Ну что, усвоили? Любовь, она такая, как бы, увлекающая. Вот здесь, смотрите, здесь тоже нужно увидеть ракурс, да. Мы пытаемся с позиции разума все сделать разумным, да, то есть на все наложить какой-то один аспект. Если сердце должно быть разумным, то есть в плане смысла и так далее, мы должны это понимать. А здесь как раз-таки нужно увидеть, что у каждой части своя специфика, и получается, что сердце, оно не разумно, оно разумно-сердечно, так скажем. Оно не разумно, как разум. Понимаете, то есть разум, он осмысляет, но видит суть, да, а сердце, оно больше поиск слиянности. Она, вот если сердце собрано, и слиянность, то есть у нее есть своя разумность, но с позиции сердца. И вот это как вот с чувствами и ощущениями, да, мы пытаемся чувством определить ощущения. Это, ну, привычка, да, что у нас, какая часть больше всего работает, как правило, по ракурсам этой части мы начинаем наделять такими же свойствами все части. Вот, вы как хозяйка, да, когда вы готовите еду, у вас есть жидкость, да, масло, вода. Вы же не перемешиваете их. То есть, условно говоря, маслом смазываем что-то, водой мы там, условно говоря, варим суп. То есть нельзя, то есть не думаю, чтобы вы, условно говоря, в масле варили суп. Вы в воде варим суп. Нет, может быть, в масле можешь что-то варить, да, но это будет уже не суп, это будет что-то другое. Так к чему? У каждой своя, вот, некая своя вот, функция. И когда мы перемешиваем, получается некая неправильность, так скажем, или как однобокость. Потому что вот, если человек астрально чувствует, ну все, он наделяет чувством. Да, вот все с душой, все, и везде чувства, и собачки, и кошечки, и так далее. И все споится чувств. Разумный человек начинает споиться разум, целесообразность, логики и вот некой вот такой некой плановости. Да. Человек сердечный, он весь вот, в состоянии слиянности, состояние любви, эмпатии и так далее, так далее. Здесь не потому, что плохо или хорошо, да, здесь просто акцент, да. Когда мы говорим о синтезе, это уже синтез всех частей. То есть человек – это не одна часть, человек – это множество, ну, синтез частей. Значит, и действие предполагается, где каждая часть выполняет свою функцию. И в общем синтезе как раз рождается общее целое дело. И вот здесь как раз таки нужно увидеть одну эту внутреннюю иерархию, потому что вот мы взаимодействуем с аватарами синтеза. Вот здесь, в этом моменте, мы, как правило, забываем о том, что любой аватар синтеза – это прямое явление синтеза изначально, что еще отца. Вот вы выходите к Утхуме, это первый синтез синтеза, это глава Дива. Да? То есть мы видим аватара, вот, условно говоря, лицо или вот некое вот субъектное состояние, но он есть отец. Также, вот, условно говоря, Филипп или любой другой аватар, там, Серапис, к примеру. Серапис, с одной стороны, это отдельный характер, это аватар, это личность. А внутренний явление, он только синтез могущества. Ничего иного. То есть он отец синтеза могущества. И все могущество всех аватаров выражается Сераписом. Чего там, борьба за столом? Подковерные игры?
Я остужаюсь.
А, понятно. Покрываешь ее, да? Видите? И вот когда мы начинаем взаимодействовать, то есть когда мы вот для себя вот, в состоянии любви, учителя синтеза, взаимодействие с отцом или вот, ну, взращиваем или входим в такое субъектное состояние отцовское, там нет чисто моего частного явления какой-то части, какого-то я, вот, моих интересов, а есть синтез, цельный синтез. И вот здесь, когда мы говорим об учителе, сейчас вот, ну, как погружаясь учителя, вот, субъектность учителя, да, нужно для себя тоже вот, увидеть. С одной стороны, это давно как-то вот, такую тематику разворачиваешь, 16-й субъект. Сейчас она особо не педалируется, но тем не менее никто не отменял субъекта. Субъекта, отец человек субъекта, учитель субъекта. Каждый синтез, по сути, это разработка 16-й субъекта. Ну, в данном случае учителя. По сути, вы включаетесь в процесс 16 месяцами взращивание вас учителем, то есть субъектно, где субъект – это, ну, так скажем, единица или цель, как бы, как определять, что это субъект? Ну, что такое субъектность для вас? Дайте мне какое-то определение, характеристику. Как вы это понимаете? Чтобы не я вам все вещал.
Индивидуальность какая-то своя.
Индивидуальность. Согласен. Еще какие варианты?
Отдельно взятые личности.
Интересно, а есть не отдельно взятые личности?
Это уже коллектив.
Это уже команда личностей. Субъект. Как еще можно определить? Нет? Центр принятия решений, ядро, источник. Ну, я так накидываю образы, да, что, когда мы говорим о субъекте, это, то есть это не личность ради личности или индивидуальность, да, это определенная специфика действия. То есть это вот состояние от тебя вовне. То есть это состояние от. Объектность – это наоборот, на объект – это на то, что воздействует, да, оно как раз-таки на себя. То есть как раз-таки, когда вы для себя тоже анализируете, вы от чего зависимы? То есть вопрос не алкогольный, не наркотическая зависимость, да, у вас зависимость от чего-то мнения, от мужа, от жены, от детей, от денег и так далее, и так далее. То, что для нас является сверхценностью в отношении к сверхъестественному всему, что для вас является ценным, ради чего вы готовы отказаться, например, от Евдива ради этого. Это могут быть дети, это могут быть внуки, это может быть семья, это может быть что-то. Вопрос, смотрите, не желать, не хотеть, не выставлять какие-то вот приоритеты в плане, да, что для вас первично в вашем сердце. Отец или же какая-то внешняя материальная явность в виде семьи, детей, внуков, денег, здоровья и так далее, и так далее. И вот здесь как раз возникает образ. Да, это не отказ от финансов, отношений, семьи и так далее. Ни в коем случае, наоборот. Когда отец в сердце вашем, то в каждом вы видите отца. Тогда включается процесс не точно не манипулятивный, когда вы говорите там о семейных отношениях, да, а вы счастливы тем, что он вам дает, или тем, что вы ему отдаете. То есть вот этот момент тоже такой, да, когда вы являете, то есть он есть отец для вас, тогда вы счастливы не тем, что он присутствует и вам что-то дает. Это тоже состояние эго, в зависимости от каких-то форм, да, когда даже в интернете ролики такие есть, когда я хочу, чтобы он был рядом со мной, это там эгоизм, там, или там хочу, чтобы он постоянно думал, или там какие-то вот моменты, когда девушка влюбляется и появляются некие такие образы, да, вот хочу, чтобы он постоянно не писал, хочу, чтобы он не думал, хочу, чтобы он был рядом, вот, то есть некое такое хочу, когда все относится вот лично ко мне. То есть не, но это не любовь, это разные варианты, там, или эго, или желание, или это внешние каких-то образов, такая там, ну, там внимание или каких-то признаний и так далее. Это масса каких-то моментов. Не буду сюда словно, потому что некая такая психологические моменты. А любовь – это когда я рад, что он есть. Понимаете, как некое присутствие, что он просто есть, даже не рядом с тобой, а он просто есть. Или она просто есть. Ну, это так вот, упрощенный, может быть, образ, да, и вот здесь как раз тот самый момент, когда в вашем сердце есть отец первично, то в детях вы видите явление отца, в внуках, в семье, в муже и так далее. Тогда это форма взаимодействия, а вот именно субъектная, а не объектная. Тогда источник у вас, и тогда вы не удовлетворяете свои внутренние потребности в отношениях с ним. То есть он должен мне что-то дать. А ты счастлив по присутствию, то есть ты просто есть этим счастлив, и ты просто реализуешься. Понимаете суть? Это как вот про картину начали говорить, да, ты счастлив не тем, что на красивом, вот, вот здесь вдохновение, ты вот творишь, ты в процессе. И тебе, ты счастлив тем, что у тебя просто есть мольберт и кисти, и краски. То есть ты не ради этого, да, ты не зависим от этого, ты этим как бы реализуешься. И муж важен не тем, как он там что-то у тебя дает, а то, что ты этим реализуешься, как жена, или как мать, или как женщина в том числе, во взаимоотношениях. Понимаете? То есть это не он тебе дает, а что ты реализуешь во взаимоотношениях или же там в обладании. Когда у вас есть деньги или отсутствуют деньги, да? А деньги вам для чего? Когда это как средство, тогда я учусь быть управленцем, в том числе энергопотенциалом, когда я рационален, учусь этому. И деньги не сама цель, как фактор там, присутствия материального, да? А вот именно как возможность достижения чего-то. И так далее. И масса таких моментов. И вот когда мы взрастаем субъектно, по сути, все меньше, меньше, меньше вот таких моментов, где мы становимся зависимыми, мы, наоборот, мы счастливы тем, что мы отдаем. Вы здесь увидите правильно, да, что не отрицаем, не отрываемся, не закрываемся, потому что есть обратная сторона зависимости. Да, когда я отрицаю, я, наоборот, ухожу от этого. Все мужики сволочи, я лучше уйду и буду жить одна. Это противоположное, но, по сути, ты не выходишь, то есть ты остаешься в том же состоянии, то есть ничего не меняется, по сути, меня шило на мыло, но процесс такой же. То есть ты мне не дал того, что я хотел, значит, я буду жить один или одна, и мне будет так удобно. Да, одному удобнее, но в этот момент ты умираешь в позиции там, жены или мужа, или мужчины или женщины. Понимаете суть? И вот здесь не говорю, что нужно во все тяжкие вот прям погрузиться и прям вот все подряд надо заниматься. Там семья, работа, быт, это все настолько индивидуально, и нет задачи всем выйти замуж, и всем родить детей, и у всех быть семья. Нет такой задачи. Тут нет такого, что всем женщинам быть замужем, всем мужикам жениться, обязательно родить ребенка, обязательно семья, обязательно. И вот как некая такая, это тоже какая-то некая форма, когда некоторые вот бегают именно, что вот все уже замужем, а я вот все одна, мне срочно надо выйти замуж, потому что, ну как я там, как обо мне будут думать, это такое, ну, желание внешнего признания получается. Это опять форма зависимости, когда уже форма зависимости не от мужа или жены, а от социума, когда он меня посмотрит как. Как это я вот не замужем? Я уже старое дело. Так? И вот таких моментов очень много, потому что они вроде незаметны, они вроде бы ненавязчивы, но зачастую подспудно триггером наших действий, каких-то интересов, каких-то наших вот внутренних устремлений, оказывается, не явление отца, а внешняя форма зависимости. То есть, что является это, вот, запускающим процессом, триггером, что является спусковым крючком, который заставил тебя поехать туда. Или пообщаться, или купить вот это. Или переехать туда-то. Или замуж выйти или развестись. Или что-то сделать. Пойти, не пойти. Всегда есть определенный такой внутренний спусковой крючок, да, как некая запись, как некий императив, который запускает. Если, причем, смотрите, в одно и то же действие с разными внутренними триггерами являет разный эффект. То есть, если я хочу, условно говоря, внимания внешнего, я... Там, условно, выхожу замуж, чтобы он мне что-то дал. Это одно и то же действие. И тот же самый постулат, когда я выхожу замуж, или женщина выходит замуж, и внутренне она реализует отца, то есть выражение отца в взаимоотношении с мужчиной и задача роста. Одно и то же действие будет получаться разными результатами. Это вот одна из такой, ну, не знаю, как это назвать, притча, не притча, такой некий рассказ. Может быть, я даже рассказал когда-то, там две семейные пары. Одна семейная пара вся такая в любви и в счастье между собой живут, ну там два соседних дома, а другая семейная пара постоянно ругаются. И вот там скандалы каждый день, там вот, это тоже там, склочная жена мужу говорит, иди посмотри, что они такие, прям, да тошноты исчезли, в смысле, как они так могут жить, в смысле, пойди посмотри, что они там такое делают, что, почему мы так не можем. Он тоже там подглядывает за ними, вот там ситуация, говорит, там утром жена там моет посуду, что-то там, и там на крае поставил стакан, то что-то. Муж что-то там подтягивается уже с утра и чай там рукой смахнул. Жена такая, ой, извини, я тут нечаянно, там, ну, в смысле, невнимательно поставил, говорит, извини. Не, говорит, ты извини, я что-то сам был невнимательный, говорит, надо было, я же видел, что стакан, так далее, так далее. И вот так несколько ситуаций, когда не обвинение, а наоборот, говорит, в итоге он такой удрученно возвращается домой, говорит, ну что, узнал? Говорит, да, узнал. Говорит, ну и что? Говорит, знаю, говорит, у них, говорит, все виноваты. А у нас все правы. То есть я прав, в смысле, ты виноват, а он, они, виноват, это не совсем вина, это ответственность. То есть я не снимаю с себя ответственность, что я разбил стакан, я не снимаю ответственность, что я разбил стакан, а не ты правильно поставил. И в итоге получается состояние, когда вот это есть субъектная позиция, потому что я внутренне достоин, я внутренне принимаю, то есть это смелость и мужество признать, что я ответственен за что-то. Потому что в отношениях там тоже, в интернетах масса таких моментов, когда мужики обвиняют женщин, женщины обвиняют мужчин. Думаешь, ну вот, ну как? Причем каждый прям с убеждением, что прав мы, то есть наша позиция права. И в итоге проиграют оба, потому что обвиняя что мужчина женщина, что женщина мужчина, получается так, что никто не выигрывает, все проигрывают. Это как раз позиция объекта, что-то ты мне должен, то есть состояние от внешнего и внутреннего, что ты мне даешь. И вот когда мы служим, да, вы выходите на улицу, вы, ну, сейчас пойдете после синтеза домой, да, а как вы служите, или о чем, что вы делаете, да, вот вы, что отдаете, так скажем. Вопрос такой своеобразный получился, вот вы идете домой, да, помимо того, что вы эманируете, ну понятно, что эманируем, да, это такая стандартная и готовая ответ, да. Ваша субъектная позиция, вот, там, вы идете в автобусе там, или пешком, или куда-то вот, в магазин пойдете, там, ну то есть какой-то процесс, вы включены в процесс социальный, да, то есть вы там и с людьми общаетесь, и идете домой, там, семья и так далее, и так далее. В этом процессе вы субъектные или объектные? Понятно, что вы скажете субъекты, потому что я иду сама с этим домой, меня никто не ведет, я сама в этом плане, да, внешне, с точки зрения человеческой так, гражданской позиции, вы субъект, вы ответственны, вы переходите дорогу на зеленый свет, вы ни с кем не ругаетесь тогда. А вот с точки зрения ИВДИ, с точки зрения служащего, в чем ваша субъектность будет выражаться? Сложный вопрос, да?
Планируем.
Ну, вот я, что это должно быть по умолчанию. Вы знаете, такое состояние перманентное, когда вы служите, это состояние как раз полномочным. Да? Когда вы полномочены, мы, как правило, воспринимаем служение в ИВДИВА как некое, ну, извините, грубо скажу, как некое штангование, когда мы что-то у отца взяли и кому-то там направили. То есть мы не определяем себя личностью, субъектом в действии. Мы определяем себя как некое посредническое звено между отцом и людьми. Это может быть грубо звучит, но, как правило, подсознание так и есть. Потому что, ну, где я и где отец? Так ведь? Это как отсутствие любви, когда нет любви, нет субъектности учителя, в первую очередь, да? Ну, учитель как вот в вершине. Это состояние, когда мы объектны в отношении с отцом. То есть есть отец, который великий, могучий, я у него... что-то получая, потребляя отсюда и позиции, что бы ни случилось, идти стяжать. Вот что бы ни служило, иду стяжать. Ну, как бы стяжать-то согласен, но просто только, что ты этим стяженным делаешь. И получается, что большую часть стяжаний можно переквалифицировать в стяжательство. Ну, как вот сегодня было сказано, на следующее воплощение. Это в карман. В смысле, потом пригодится. Пока не знаю, что с этим делать. Понятно, что много чего мы не понимаем. Здесь вопрос, опять-таки, не то, что вы стяжаете, и там, стяжать надо, правильно, здесь безусловно. Вопрос только, как сознательно и субъектно я в взаимоотношении с отцом, где само стяжание – это не факт тебя наделения каким-то потенциалом, а факт того, что я устремлен научиться. Вот смотрите, не беру у отца, а стремлюсь к отцу. Вы в взаимоотношении с отцом субъектны? Если отец меня творит, я объектен. Тоже правильная позиция. Отец творит, я расту этим. То есть, как бы здесь без... я не могу за отца решать, да, отец определяет. Но в моих внутренних устремлениях, когда я иду к отцу, есть ли моя личность, субъект в отношении с отцом, чтобы я выходил не просто отец, сотвори мне что-нибудь хорошее, что я не знаю. Ну, бред звучит. Нет, мы, как правило, выходим, отец, вот стяжаю синтез. На что я стяжаю синтез? И в итоге получается, если я не определяю, в чем я должен вырасти, что я нарабатываю, то ночную подготовку мы же определяем для себя или не определяем. Вот вы ночную подготовку идете, чтобы в ночную подготовку идти, или в ночной подготовке что-то наработать. Как правило, просто ночная подготовка. Нет, тоже правильно, как бы, вот здесь смотрите, только это объектная позиция. Она правильная, но это объектная позиция, когда я внутренне прошу, чтобы меня чему-нибудь научили. Чему-нибудь научат? Полы мести, не знаю, может быть, полы мыть и посуду. Не знаю, как, я шучу, не реагируйте. Но я не знаю, чему научить. Вернее, меня чему-то учат. Но так как я не определяю, чему учиться, оно копится как огонь, но и какой-то особой реализации-то и не вижу. В итоге состояние, что ну вроде бы что-то происходит, но где-то там, где-то что-то там, где-то там, в верхах. Но если я начинаю определять, что вот у вас есть какая-то там... тема, да, там, не знаю, вот что вас волнует в этой жизни, что вы хотите поменять в своей жизни. Не чтобы ситуация поменялась, а чтобы я, изменяясь, поменял ситуацию. Это субъект. И вот тогда включается вот такая внутренняя потребность, когда я иду к Удхуме и прошу обучить, там, вот, как быть женщиной. Или вам, крамольно звучит, фаи, да, согласен. Ну, хотя, с другой стороны, Удхуме это тоже позиция, когда с позиции яньского огня женщина, где внешняя красота, ну, ладно, красота в том числе, и вот это женственное начало внешнее с внутренним потенциалом янь внутри. Это как образ, да, сила женщины в ее слабости. Слабости не физической, а в силе внутренней, чтобы вовне возможно быть слабой. Когда женщина слаба, она везде пытается доказать свою силу. Она борется с мужчиной, потому что пытается доказать, что да, сильная женщина способна быть слабой в отношении, спрятаться замужем. В смысле, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Отсюда есть выражение, да, за спиной любого великого мужчины стоит великая женщина. Потому что она сильна тем, что она способна усмирить свое эго и двигать янь, то есть огонь вперед, чтобы созидать вокруг себя. То есть она ладит материю. Когда не срабатывает это, а есть некое такое состояние, я пытаюсь самоутвердиться, яньская позиция, кстати говоря, вовне. Возникает конфликт настоящий. И наоборот, у мужчин, когда больше инь, это состояние апатии, состояние такого вот овоща, то есть такого некое материальное, когда человек ни к чему не стремится. Такие тоже моменты есть. Я как-то в свое время там на работе коллега меня удивил. Если бы на работу не надо было, я и часы мне не нужны были. Он и женился, и говорит, я женился, потому что надоело пельмени, в смысле, в кастрюльке пельмени мешать. Представьте, жена тебе говорит, что на тебе женился, потому что ты будешь исполнять по роль кухарки. Это овощная позиция. Он вроде бы работает, он как бы... Я не могу сказать, что он плохой человек. Но сама позиция такая инь в большей степени вовне. Он аморфен, он не целеустремлен, он не активен в плане, вот, как сказать, взять ответственность. Да? Он купил машину только потому, что директор заставил купить машину. Так бы он ходил пешком. Вот с позиции такая. Я так дико это удивило. Как так можно? Ну хоть что-то тебе интересно... Нет, мы там особо не дискутировали, но вот сама позиция такая вот, такая индифферентная, такая вот, такая плывут, как это, как в песне поется, как фруктовый кефир такой вот, что-то такое, однородное, пресно-сладкое, никаких вот остроты. Это тоже янь, вот, когда не хватает внутренней инь, когда все инь, это состояние такой вот апатии, некое вот такое, ну, живу, день прошел, и слава Богу. Увидели? И вот, когда мы говорим о субъектности, это вот состояние, когда вы устремляетесь что к отцу, что к утхуме, что в любых аспектах вашей жизни реализация отца. Вот здесь, когда слово реализация отца, опять-таки, увидите правильно. Что такое реализация отца? Оно звучит как-то не очень... Это часто звучит, но не очень звучит. Давайте перефразируем как-то. Реализация отца – это что такое, можно сказать? А? Ну, не мужчину же произнести сюда. Не совсем же правильно.
Явление отца.
А?
Явление.
Явление. А что такое явление отца? Явился, не запилился. Я отец. Здравствуйте. Царь, царь. Вот, чувствуете, мы прячемся за словами. Отсюда как раз восприятие отца как некого инородного явления. Извините, такой образ, может быть, но... Мы отчуждены от отца, отсюда как раз явление отца у нас не складывается в голове, как я от отца. Про это состояние, что мы что-то или кого-то должно проявить. Так же, как и с кутхуми, то же самое. Появляется такое. Я тут, когда я начала учиться, там, сдавал экзамен, тоже был такой образ. А вот как тебе явить-то? Ну, в смысле, кутхуми. Там по-разному было. На что у меня... Вот такой первый опыт вообще. Ну, не первый опыт, но вообще такой... ракурсом этого, а ты меня любишь? Не, в смысле, не по-европейски, не в смысле, никаких фривольностей в плане... Любовь же это не телесный контакт, любовь это состояние единения и слиянности. Тогда понятно, что не всегда складывались образы, да, то есть, ну, понимал, как понимал, да, но вот состояние любви к Кутхуме или к любви к любому из аватаров. Это не телесный или какой-то внешний человеческий образ мужчины и женщины. Вообще не про это, а состояние слиянность и единство в цельности, когда нет отдельно меня, ни его. Вот с отцом, да, когда мы вышли к отцу, был комментарий, да, внешнее тело, мы стоим субъектом, мы, условно, ваше имя и отец. Но внутри нет отдельности. Вот состояние внутренней единства, когда внутренне вот, мы вот, цельны с отцом. Понимаете суть? И вот это сложный момент, потому что вы меня понимаете разум элементарно, но здесь важно телом это прожить, когда состояние сформируется и преодолеваются любые блоки отчуждения от отца. Отсюда и понятие воли, да, отца, когда мы волю отца реализуем. Вы волю отца. Что такое воля отца, кстати говоря? Я когда буду думать, что... Нет, смотрите, здесь вопрос не праздный, потому что если учитель любовь вовне, чтобы любовь не переходила в жалость, в центре любви стоит воля отца. Это стержень внутренний. Без воли любовь перерождается в жалость. И это, ну, понимаете, что это уж женское выражение. Поэтому любви без воли никогда не бывает. Может, только что такое воля. Стоять смирно, вперед. Это материнское выражение воли. То есть внешне, согласен, это воля, вопрос только... зачастую это, ну, словно говоря, я тебя, ну, я на тебя, да, то есть вот некий конфликт, когда Директор заставляет кого-то. Но воля тогда акцентируется внешне, но она не для тебя, это воля чужая. А воля отца, она вдохновляющая и мотивирующая в большей степени. Вопрос только, пока вы не дали определение, что такое воля, для вас воля будет диктат и приказ. То есть это должен внешне. Вот как надо кредит, я должен заплатить кредит, это долг. А есть не должен, как не могу не исполнить. Вот как долг матери, да, это мама не из-за уголовного, там, каких-то внешних факторов, она не может не сделать в любви к ребенку. У нее внутренний долг, так ведь? И она там готова сама голодать, но ребенок будет накормлен. Не потому, что кто-то ее заставит, она сама не способна поесть, пока ребенок голодный. Так ведь? Это же внутренний долг, состояние, которое ей нельзя, как сказать, нельзя заставить, это внутреннего человека такое вырабатывается. И вот здесь, когда мы говорим о воле отца. Нет, понимаете, состояние это уже результат, то, что, как вы это понимаете, но что есть им воля отца? Кстати, где есть воля отца? Где воля отца? В теле. Да. Так, вот. Вроде включил, да? Да, записи. Ну так, где воля отца, кроме в теле? Жара. Это воля отца?
Да.
Дом, здание стоит, а воля отца?
Да.
Волосы сидят, воля отца?
Ну да.
А падают они, воля отца? Один волос не пойдет без воли отца. Помните такое? Когда воля отца тотально везде. То есть не может быть воля отца, нет. Она концентрируется, мы можем для себя определять в теле, в позвоночнике и так далее, как некое выявление, когда мы начинаем на это акцентироваться. Но воля отца как таковая, она тотально везде. Ничего нет без воли отца. И все, что происходит, это все есть им воля отца. На что есть им воля отца? Это сложный вопрос. В какой-то мере.
Очень.
Потому что, ну ладно, вы воля отца реализуете?
Особенно, когда проблемы с волей отца.
Воля отца, проблемы с волей отца. Хорошо, по-другому спрошу. А реализация воли отца. Вы же реализуете волю отца? Наверное, может быть. Когда-нибудь. Нет? Да?
Ну, значит, если идет реализация воли отца, значит, идет реализация законов,
да,
правил отца.
Подожди. В чем будет реализация воли отца? Для начала скажите. Результат реализации воли отца. В чем?
Воля – это действие.
Согласен. Ну, действие я могу в окно прыгнуть, могу чай выпить. Это же действие, действие. Вопрос только это...
Да.
В чем воля отца? Результатом что является?
Деятельность.
Учит нас деятельность, действие.
Нет, воля не учит. Воля требует.
Требует?
Воля уже определяет. Она будет так. Она, ну, это не приказ буквально, но это утверждение. То есть оно направляет и ведет, не размышляя. Она просто есть. Вот как, знаете, закон тяготения, да? Где от этажа прыгать, оно не распределяет, ты хороший или плохой. Ты будешь, в смысле, полетишь вниз. Нет, есть прецедент. У меня там родственник, ребенок там выпал из девятого этажа, выпал. Живой остался. Ну, там останавливается, уже нормализуется, вроде это нормально. Но ребенок с девятого этажа упал. Воля отца. Закон тяготения сработал. Но воля отца была, чтобы он жил. Он остался жив. Ну, там, ладно, траву, в общем, там, ну, с девятого этажа упал. Там, ну, на сетку оперся. Не досмотрели родители. Ладно, это уже вопрос другой. Но почему? Воля отца, она тотальна, она работает на всех. И она не размышляет, ты хороший или плохой. Она просто действует. Так вот. Результатом явления воли отца. Вот вы являете, или вы действуете воле отца. А в чем результат? Это сложный вопрос. Потому что результат от воли никогда не конкретизирует. Сделай то-то. Если вы приходите к отцу, отец говорит, сделай это ваше суждение на тему воли отца. Отец вам никогда не говорит, делай. Потому что иначе нарушается ваша свобода воли. Мы можем расшифровать волю отца как делай и услышать это как отцовское явление. Но отец не приказывает. Так ведь? Потому что нельзя творца заставить быть творцом. Не заставить, должен созреть или вырасти творцом. Так ведь? Вот как говорит там картина, да? Я могу сколько угодно показывать, как рисовать картину, пока человек сам внутренне созреет, как-то не алкоголика заставит быть трезвенником, пока внутри хочет быть алкоголиком. И не признал это, так ведь? А значит, мы должны к этому прийти. А значит, что такое эволюция? Нет, ответ не такой сложный, как вы это видите. Ответ вообще не про ту сторону. Вы смотрите несколько таким пятирасом снизу вверх. То есть вы воспринимаете волю отчужденно от себя. Отсюда у вас сложность восприятия ее. У вас воля – это некая диктующая, тотальная, там, условно, суд отца. А воля – вдохновляние, вдохновение и. Это вектор развития вашего. И результатом воли отца что является?
Счастливая
жизнь. Ну, в том числе, согласен. Счастье – это результат. Но счастье как итог или следствие чего?
Следствие как раз
принятие.
Вот воля отца, вот счастье. Между ними есть производное.
Действие.
Воля я должен стать, чтобы был счастливым.
Проявить волю. Чтобы...
А?
Проявить волю, чтобы стать счастливым.
Проявите. В чем проявление воли отца? А вы же проявление в чем?
Согласиться с волей
отца. Согласен. Согласен. Бери меня.
Действие когда происходит? Когда моя воля... с отцомской волей совпадает. Все, тут ничего и не рассуждаешь, а идешь, встаешь, делаешь.
Так я про это же. Что вы делаете такое, чтобы воля отца реализовалась? Ведь тут с воли отца идет, условно говоря, неверных убивать, а кто-то воля отца храм созидает. И каждый считает, что он являет волей отца. А кто прав? Нет, может быть, и убивать тоже. Там, в свое время там Тимирлан, кто-то там убивал горы трупов и так далее. Кармы нет, человек не наказан. И такое тоже бывает. То есть здесь вопрос не что мы думаем по поводу. Потому что мы можем себе рассуждать все что угодно. Там, храм построить, там, и всякие такие вот идеалистические образы. Отцу это точно не надо. Так в чем воля отца? Ответ простейший, честно говоря, вы удивитесь. Вы просто так не смотрите. Вы смотрите идеализированно на волю отца. Она, наоборот, проще быть. Да уж проще. Чего? Все?
Колись.
Ладно, пока.
Как ты этим развиваешься или как
отец,
развивать
свои... Отец в кого идет?
Человека.
Человека. Человек это часть, так ведь? Отец идет сверху вниз, человек идет
снизу
вверх. Движение это же воля отца. Ну, в смысле, вверх. Я представьте, воля отца это вектор движения тебя из одного архетипа в следующий архетип. Вот мы сейчас идем больше стяжаниями. Но не живем этим. То есть мы стяжали, оно есть нас огнем. А вот когда вы стали этим, вы исполняете волю отца. Понимаете суть? Так, вы так не думаете, я понимаю, что согласен, что это сложно. Это вроде бы непривычный алгоритм. Воля, она дает вектор развития. То есть она задает вектор, направление. Если я двигаюсь в этом направлении, я развиваюсь, то есть ты исполняешь волю отца. Воля тебе помогает, ты вдохновлен, и ты чувствуешь, что правильно идешь. Как только вектор меняется, ты чувствуешь, как будто тебя сносит. Воля тебе не дает двигаться в обратную сторону, она будет тебя, вот как в эту бурную реку вы зашли, ты можешь плыть по течению, воляться, и она тебя ускоряет. Или ты можешь поперек плыть, или против течения. Это твоя свобода воли, когда ты направляешь, куда ты хочешь. Но воля отца тотальна, она просто тебя несет туда, куда нужно. И мы живем в отце. То есть отец есть цельность, он весь космос, мы его часть. Как моя клеточка может хотеть что-то другое, помимо того, что я хочу я? Если я на что-то устремлен, я внутренне двигаюсь, там мне, мое тело этим живет, каждая клеточка должна жить этим. Ну, условно говоря, моя воля отца – это тело. Помните? Воля – тело. Если я его воле отца живу, то есть являю волю отца, моя воля физическим телом, объединяясь, по сути, растает. То есть мое тело здорово не тем, что я правильное лекарство пью или же в экологическом месте живу, а тем, что внутренний мир, как умею, своей скоростью, я двигаюсь в правильном направлении. То есть, в частности, вот состояние чувств, мыслей, смыслей в одном состоянии были, развиваясь, преображаясь, выходя к отцу, меняется качество ваших частностей. Так ведь? Качество частности меняет, исходя из более высокой архетипизации вас как человека. Так ведь? Мы почему стяжаем рождение свыше? Мы растем. Это воля отца, исполнение воли отца. По сути. Понимаете? Можешь сколько угодно стоять на одном месте, стяжать в себе, но если это не переходит в качество воли, воля это действие, вектор. Если вектор, то есть я развиваюсь, это воля отца. Отсюда как раз движение. Отец физически, то есть он идет в человека. Не тем, что он пришел, явился, не запылился, а идет синтез. Меня вверх. То есть я иду вверх тем самым, что отец проявляется мною. Вот смотрите, я, условно говоря, в первом архетипе, отец второй архетип. Отец тем проявляется во мне не тем, что он в первый ушел, а тем, что я вышел во второй. Причем вышел во второй, это не по лестнице куда-то поднялся. Нет, ни в коем случае. А первый и второй синтезируюсь, и я перешел в потенциал огня, духа, света, энергии второго архетипа. Ведь вы никуда не улетаете отсюда в ближайшее время. Но при этом по космосу шарахает, извините, ходит. Уже сколько лет, да, в смысле бегаем. А где вы там бегаете? Ну, покажите место, где вы там, Альфа Центавр, или где там, где точка на карте в космосе, где вы находитесь. Ну, бред говорю, так ведь? Почему? Потому что космос – это не вакуум, это не среда, пространство в виде пустоты, да, это определенные виды огнеобразов с разными законами. Они вокруг нас. Вопрос только, какие законы на меня концентрируются и какими законами я живу. И выражая волю отца, по сути, я переключаюсь на более высокие законы, следующего архетипа синтез физический. Потому что мой внутренний мир, мое вышестоящее тело, которое я есть, то есть не я физически, а я вышестоящим, синтез вышестоящим телом, концентрирую цельности собой. И когда я расту, это не я расту биологическим телом. Физическое, биологическое тело – это лишь отражение и лишь физическая фиксация меня. То есть она дает мне материальную устойчивость здесь и сейчас. Но я в цельности. Вы помните матрешка? Матрешка – это игрушка древних славян, которая пока обучала детей многотелесности, что у человека есть 7 тел. Ну, 7 планов, 7 тел. В принципе, вот через матрешку ребенку внушали, по сути, что ты не есть не только это биологическое тело. А мы настолько привыкли, привязались к телу, что восприятие многомерности для нас больше, и, в большей степени иллюзорно, чем нежели реально сно. Вот на том синтезе тоже Кутхуми говорил, там, когда мы выходили, вы делаете это реально. Это не фантазия, не иллюзии, не желание, это реальное действие. И вот ваше тело физическое, когда вы формируете вот эту телесность, в том числе законы, это реальные законы, когда вы вырастаете в воле отца, по сути, на ваше биологическое тело, то есть физическое вокруг вас, развивается синтез физичности множества архетипов, отсюда у вас ваша субъектность и ваша субъективная реальность. Вы живете в объективной реальности вокруг, но вокруг вас ваша субъектная реальность. То есть вы начинаете формировать и управлять своими условиями жизни. И там, где у кого-то, у многих не получается, у вас получается, потому что вы субъектны. Я вот пример приводил как-то давно. Это мой личный опыт, но он такой своеобразный. Работал на там, в офисе сидел и там рядовым менеджером, так сказать. Но при этом директор такой своеобразный человек, матершинник, он прям вот такой эмоционально свободный человек, так скажем. Он матом и на девушек, и на женщин. Ему плевать было. Прям вот, я начальник, ты дурак, очень позиция. И вот по мере того, как я там, понятно, что начальник, который крикливый, я как посвящен что-то, и меч туда, и дро, и вот, все, что у меня, тогда у нас еще я не владыка сидел, это давно было, это 10-й год, что ли. Только-только учился, у нас я филиал был. Я там и меч разворачивал, в смысле, чтобы не сильно орал, и мечом, и столб огня, чтобы для всех там, ну, чтобы на офис, чтобы для всех, так скажем. И так, вот что у меня, то и делал. И там по прошествии какого-то периода он там мне зарплату начал поднимать, потом как-то давайте там премию, потом давайте компьютер поставлю, Mac такой, мне столько не надо. И вот постепенно, когда уже дать ему начал смотреть так на сторону увольняться, он там говорит, давайте директором сделаю. Вот честно, я на директора как-то не тяну. И не хотел, честно говоря, направления. Причем я понимал, что если я соглашусь, то я, по сути, привяжусь к нему, в смысле. Ну, натеряешь все документы, потом уже это хрен уволишься, извините, за такой вопрос. Да, может, зарплате, но оно мне не нужно было. Я чувствовал, что, ну, но он чувствовал от меня не там, материальное благо, в смысле, я там зарабатываю много, а иное состояние синтеза, то есть отца, огня отца, воли отца в том числе, который как сказать, он сопереживал, что это во внутреннем мире ему полезно. То есть внешне он это никак не анализировал, потому что там, ну, нет посвященного, то есть человек-человек. Но как посвящен, то есть как внутреннее состояние, он сопереживал огню отца. И он чувствовал, что от меня идет источник. Понимаете, вот, это у вас всех. Я там говорю, я был там рядовой сотрудник, причем не самый успешный в плане объемов продаж. Но он меня выделял как самого лучшего работника. На меня уже косо смотрели, там уже начали мои, там, некоторые там, мое дело поднимать, вроде по объявлению пришел, вроде не родственник. А с чего вдруг такие преференции? Всех на отчет, а тебе ладно, ты сиди. В смысле, на отчет тебе не надо. Ты не сиди. Вот, это реально, со стороны кажется каким-то, ну, в смысле, а ну, что такое сделал-то, что он там на тебе так лояльно к тебе так относится? Причем, повторюсь, там никаких там отношений в плане там родственных вообще никаких не было. Чужой человек. Причем человек такой своеобразный. Но, кстати, вот с Тератамаки, дама там, одна полномочная тоже рассказала, как мне там ночевал, когда на месяц приезжал. Там она работала там этим вахтером тоже. И премии, и там уважение начальства. А у остальных ни премий, работа, в общем, все тяжелое там, все хорошее ей. И вроде бы нечестно, вроде бы халява, а кто виноват? Ну, если вам надо расти и развиваться, вам требуются внешние задачи, а если человек внутренне развивается, а зачем тебе напрягать каким-то сверхусилием и так далее, ты формируешь более комфортную среду, потому что ты живешь более высоким архетипом, то есть более заряженным законом, более легкими законами, которые определяют, что для того, чтобы тебе реализовываться, тебе не нужно с потом и кровью, преодолением через вот страдания. Преодоление в любом случае есть, но это идет внутренним состоянием преодоления, смысла, осмысления и так далее, и так далее. И тогда твоя жизнь меняется. Да, это постепенно, да, мы не всегда мы это замечаем, нам кажется, все так живут, как все говорят. Очень многого мы не замечаем, нам кажется, все так живут. Хотя, ну, это такая аналогия, мы зеркалим отношения, мы считаем, что если у меня вот так, то у всех так же. Ну, уверяю вас, не у всех так же. Не, бывает лучше, бывает хуже, конечно, но все живут по-другому. Это просто наше человеческое восприятие, иллюзия, что у всех так должно уже быть. Нет? Те кирпичи, которые на наши головы не свалились, мы как-то не замечаем. То, что мы правильно что-то сделали, кирпич как-то не упал, и мы как-то прошли. Аннушка где-то там разлила масло, не на моем пути, мы как-то пошли другим путем. То, что это должно было быть, но не случилось, мы же не замечаем этого. Но в нужном действии, когда мы там в чем-то преобразились, это правильно сделали, мы в это не попадаем, нам кажется, ну, как бы, если этого не было, значит, и не должно было быть. Хотя там вектор развития был многомерный, тебе надо было в это войти, там что-то перестроиться. Но ты мог это сделать через анимацию или же через внутреннюю практику с отцом и каким-то внутренней подстасностью. И все это, в принципе, воля отца. Вот когда мы говорим о воле отца, оно вектор. Отсюда, если мы внутренне не готовы к чему-то, воля начинает действовать внешне. То есть внешняя воля становится запретами. Если воля внутренняя, это вектор, то есть это такой внутренний вот вектор развития. Понимаете? Отсюда, когда человек не готов или не хочет, он получает внешние страдания в виде запретов, табу, или его вот начинает направлять куда-то. Иди то-то, сделай то-то, хочешь жить и не вертеться. Человеку приходится крутиться и вертеться, потому что внутренне он не готов к действию. Это как вот стадо баранов, которые ведут. Оно свободно, в этом плане им хорошо. Их никто не напрягает в плане меняйся, они идут легким путем. Через внешнее. Ну, долго. Или это внутреннее. Ну, быстро. Внутренне сложнее, но эффективнее. Внешне легче, но дольше. Ну, результат-то все там будет. Воля это за тотально, вот, знаете, как тело, да. Воля цельна. Какая разница, что в кишечнике тебя что-то хочет? Отец решил, все тело исполняет. А уж с какой скорости, это уже индивидуально каждому. Так ведь? Это отсюда как раз любовь и воля, да, смотрите, когда мы говорим о любви, это человеческий образ, да, когда мы хотим любви всем. Ну, там война идет, убивают и так далее, мы страдаем, сердцу больно от этого, согласен, здесь такое сопереживание смерти, убийства, это для сердца очень такое неприятное состояние, потому что это, ну, ты сопереживаешь это как самому себя, потому что сердце, входя в слиянство и эмпатию, оно воспринимает все, что происходит с кем-то, как у самого себя. Отсюда как раз, когда мы ходим к отцу, отец нас любит не по факту того, что мы его дети, или там мы как-то там выглядим и так далее, а по факту того, что он не отчуждаем от нас. Он каждый нас воспринимает как самого себя. И ваши радости и горести он воспринимает как свое. Он не страдает от наших горести, но он воспринимает их как свое. Так ведь? И в итоге получается, когда мы сердцем живем, мы зачастую в избыточной сердечности начинаем нарушать волю отца в плане жалеть и защищать тех, кто получает те или иные испытания по жизни. Я сейчас, может быть, несколько цинично скажу. Дети, которые погибают, с одной стороны, это плохо. С другой стороны, мы не знаем записи духа и воли отца для этого ребенка. И по-человечески, матерински срабатывает некий эффект, когда мы жалеем, начинаем сопереживать и хотим сохранить или там помочь как-то вот, по сердечности. А воля отца человек должен это пройти. Это, по-моему, чей пример? Давно это был кто-то из синтезных ПКР. Давно это еще вот, в 10-х годах, так скажем, пример такой был. Работают в роддоме, и родился ребенок. Причем, когда ребенок рождался, там, то ли акушер как-то там еще что-то сделали неправильно, как-то не так потянули, в итоге повредили руку. В итоге руки пришлось отрезать, ампутировать. Ну, в итоге, ну, новорожденный ребенок, ампутировал руку уже при рождении. Вроде бы косяк врачей. А я говорю, ну, вышел к отцу. Говорю, почему? За что такое? Вроде бы ребенок еще ничего не сделал, уже руку отрезали. А ты говорит, заслужил. В плане прошлого воплощения его приговорили к отрубанию руки. А воля или закон, который это воля отца. Ну, любой приговор суда, легальным, то есть что легитимный, так скажем. Как бы ни относились там, к средневековому суду, если человека приговорили к отрубанию руки, не знаю, там, за воровство, за что-то. Это воля отца. Человек избежал этой воли, не знаю, там, или умер вовремя, или же сбежал. В общем, он избежал отрубания руки, то есть рука осталась при нем. И он умер с двумя руками. А воля-то осталась. А волю никто не снимал. А те же не снимал запрет. Ты же делал что-то, и тебе за это отрубание руки действий не перестроился. Вот если не перестроился, не осмыслил, не осознал, запись-то осталась. Ты повторишь это же, и в итоге ребенок рождается, а уже без руки. Потому что воля отца, говорит, надо отработать. Ну, тогда бы отрубили, ты бы тогда отработал. Ну, явно уже жизнь заканчивалась, так скажем. Меньше было жить, а теперь всю жизнь живи так. Это вот звучит несколько цинично и неприятно, но это же воля отца. Если человек, вопрос же не тело, вопрос не человеческие болезни, там, инвалидности, это все форма энергии, это лишь инструмент. А вопрос духа, если человеку важен опыт, если человек не готов к опыту и внутренне перестроится, он творит некую дичь, требуется внешний жесткий урок, который его, ну, как, знаете, если ты лбом в стенку готов прошить, то перед того ставит железобетон, который ты не прошибешь. То есть ты расшибешь лоб. И вот чтобы он не прошибал стену, расшиб себе лоб и начал думать, формирует условия. И для нас по-человечески, с точки зрения энергии трехмерной, кажется, ну, ой, все плохо. А с точки зрения духа лучше так, чем нежели потерять вечную душу, к примеру. Лучше тело, которое будет или в инвалидности, или погибнет, чем нежели он сделает что-то такое, что введет его в наказание в душе, душой. Что эффективнее. И вот сейчас поменяйте позицию наблюдателя, посмотрите на жизнь, то есть вот эту любовь, да, не смотрите только одной горизонта жизни, а многомерность вселенной, когда ты смотришь на жизнь вот цельно, и жизнь это цельное явление, а физическое это лишь проявление, не некая фиксация. Представьте, вот цельное явление жизни отца концентрируется цельно в некую точку, омегу. Эта омега, она может по-разному проявляться, но жизнь не заканчивается, отец не заканчивается. Так ведь? Вот так же, как и вы. Отец целен в вами. Нидром он цельно всем собой в вас. И когда вы приняли, вошли в это, тогда все, что происходит вовне, есть масса неприятных моментов. Да, то есть как бы тут не к тому, что все должно быть идеализировано, не надеть розовые очки. Нет, трезвость нормы жизни. Око, оно предполагает честность. То есть никакого... вот, ну, когда око смотрит, помните... как это говорит, там, Сократ не друг, но истинно дороже. Там, Платон не друг, но истинно дороже. Когда око смотрит, оно, ну, оказывается, око любовь же, если помните, да, то для нее нет понятия плохой или хороший. Она констатирует, ты такой. Понимаете, не плохой, не хороший, там нет. Хороший или плохой, это человеческие наши вот эмоциональные образы. Плохой, хороший, да нет плохого. Как можно сказать, отец плохой? А, вы рисуете картину, там есть. Какие цвета у них плохие? Черный, белый, красный, желтый? Нет ведь? Ну, если мне не нравится черный цвет, но черный цвет дает тени, дает определенный контур и так далее. И когда рисуют картину, там все цвета присутствуют, ну, или много цветов присутствуют, и только в, вот как раз-таки в сочетании разных цветов рождается красота картины. Если все из белого, ну, как бы, картина, ну, не такой, такой себе. Или там с красного, или с желтого, или там 2-3 цвета. Ну, не очень красиво будет, так ведь? И вот здесь как раз то же самое, когда начинаю рассуждать и рассматривать вот эту любовь как явление цельности отца в каждом, там нет критерий плохого или хорошего, это просто есть жизнь. А воля дает вектор, что любовь, она создает цельность, вот эту слиянность, и тогда воля отца для меня становится не волей отца, как воля отца для меня Русланова, а воля отца моя воля. То есть нет отдельно воли отца, как отдельно отчужденно, а есть воля, как таковая мною. Не отчуждаем вот моя воля, вот отцовская, есть воля отца вот, цельно. Понимаете? И тогда для меня вот, восхождение, развитие, то есть я двигаюсь отцом, развиваюсь и так далее, это не является каким-то обязательным, навязанным явлением. Или там, ну, как смиренно иду, не моя воля, твоя. Вот, честно, сама формулировка очень такая депрессивная, так скажем. Не моя воля, твоя очень. Она правильная. Но состояние такое, когда вот я хотел что-то другое, но не моя воля, твоя очень. Я делаю что-то другое. Чувствуете такое состояние некого...
Сожаление.
Да-да-да, смирение. Нет, для какого-то это правильно, потому что в некоторых моментах преодоление эго, не моя воля, твоя очень, это прям мантра, которая переключает из своего для меня, для себя, на волю отца цельности. Тогда это правильно. Но в каком-то моменте оно переформатируется, я есть воля отца. Ну, это, правда, уже к аватару, но тем не менее. Воля как нить синтеза, как нить воли в вас. И тогда я как учитель безоперационный, то есть учитель не прогибающий, но состояние учителя, который, ну, понятие субъекта и четкость, реализующая воля отца. То есть любовь, реализующая воля отца. Где любовь, опять-таки, это не эмоционально чувствуемое поглаживание и поцелуйчика, а любовь как слияние эталонов. Другой ракурс. Ладно, сейчас про эталон начали говорить, да? Опять-таки, упростимся. Мужчина-женщина. Почему? Или ладно, хорошо, не мужчина-женщина. Почему мы кого-то любим, кого-то ненавидим? Это простой, в принципе, вопрос, но тем не менее. Почему-то мы с кем-то вот дружим, любим, вот, а с кем-то вот как-то вот отчуждаемся. Почему?
Мы принимаем.
Что?
Ну, в том человеке.
В том человеке себя?
Да. Видим. Не соответствует. Ну, как то, что нам не нравится в другом человеке, и не принимаем. Ну, как и не принимаем отца в том числе.
Нет, смотрите. В нем. Давайте несколько по-другому смотрим. Это даже биологически, в принципе, записано. Каждый человек несет определенные записи, эталон. У вас есть определенные качества, которые вот вам характерны. Они эталонны относительно другого человека. Ну, условно, кто-то из вас готовит блины. Великолепно. Я, к примеру, не умею готовить блины. Я не утрирую. Для меня умение готовить блины эталонные. И для меня этот человек будет любим по факту умения готовить блины. Это не вопрос семейных отношений, а к тому, что человек будет непривлекательным в момент, когда он готовит блины, и я буду учиться, образно говоря. Я немного утрирую, но тем не менее. Есть какие-то качества, деловые, эмоциональные, чувственные, сердечные, и далее, и далее, и далее. То, чего у кого-то больше, у кого-то или отсутствует, или мало. И вот, как правило, мы притягиваем людей, которые противоположны нам. Помните, хорошая девушка всегда выбирает плохого мальчика. Почему? Хорошая девочка – это рационально, это логично, это правильно, это колейно-линейно. Это все регламентировано, она действует правильно по заданному алгоритму. Хулиган – это свобода. Он без алгоритмов, он свободен, делает, что хочу, и в этом его и проблема, и свобода. И вот одному требуется немного регламентироваться, в смысле упорядочиться, а кому-то надо несколько отпустить и увидеть некую свободу. И это две противоположности, которые друг друга начинают привлекать, потому что это подсознательно, это буквально на биологии, где любовь начинает сталкивать две полярности. Помните, когда вы аккумулятор замыкаете, искрить начинает? Искра возникает только когда включаются две полярности, когда плюс на плюс или минус на минус. Это, ну, как правило, магнит отталкивает. Помните? В итоге получается, что нас привлекают люди, которые полярны нам. Они не где-то во всем полярны, да, это вот некие качества, которые у вас нет, а у него есть, а у вас наоборот, есть то, чего нет у него. И чем больше таких разночтений в эталонах, тем ярче и мощнее мы притягиваемся друг к другу. И наоборот, когда мы подобны друг другу, Нас раздражают дико люди, которые четко отражают мое внутреннее состояние. Прям вот бесят. Почему? Потому что я такой же. Это фундаментально, даже биологически. Вот я пример такой приводил. Это в Discovery тоже там был такой эксперимент, когда там, некое там количество девушек, там 6, 7, 9, в общем, энное количество девушек, их дали такой, ночные сорочки, в плане вот, ну, чистые ночные сорочки, чтобы они пару ночей в них переночевали. Ну и потом все это запаковали и дали понюхать мужчине. Ну и в итоге по шкале нравится-не нравится он должен был выстроить, ну, сорочки. В итоге я никогда не думал, что, ну, может быть, запах может нравиться, но тем не менее он там выстроил, нравится, меньше, 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 и там совсем противно. То есть вот, ну, некая такая вот шкала получилась. И в итоге начинают проверять по генетике, и в итоге там, где противно, больше всего совпадение по генетике. То есть однотипных генов похоже, так скажем. А это как раз признак того, что чем больше однотипных генов, тем больше вероятность рождения родства детей, то есть больных детей, так скажем. И наоборот, чем больше ему нравился, то есть даже такой приятный запах для человека, для мужчины, там нет совпадения по генам. То есть больше всего вероятность здорового ребенка. Это биологический фактор. Это тоже любовь, которая фундаментально в материи также действует, когда мы притягиваемся или отталкиваемся, исходя из эталонов, которые у нас есть. Потому что ну, семья и рождение детей – это тоже фактор развития. Понимаете? То есть это не ради там, любви к процессу, да? Это еще и фактор развития человечества, материи как таковой. И наоборот. Нас дико раздражает, и мы конфликтуем с теми людьми, через конфликт мы преодолеваем свои заморочки, свои блоки, структуры. Понимаете? Мы и так не думаем, что я, там, это как пример, там, дико ненавидит там, этих коррупционеров. Вот такой яркий пример. У меня там тетечка с вами сидела, там ругалась на Медведева, там, вот президент, премьер, обворовали всю страну, и по списку там трехэтажно, в плане, как она разочарована в руководстве. Я говорю, а ты сама-то какая? Я, в принципе, не стал так глубоко погружаться, но ты же сама, в смысле, там, работаешь в детском саду, когда там ремонт делал, ты что там говорил, там, с этим ходил, что там, мне что, мне цементику отцепьте, чем немножко мне тут штукатурочки отцепьте, ты платил за нее? Нет. Ну, это же тоже воровство. И ты возмущаешься, условно говоря, не того, что они воруют, то, что тебе не дают столько. Ты украла 50 рублей, 100 рублей, да, это мало, но ведь вопрос... И слава Богу, что тебе не дает, потому что ты бы... они воруют там миллионы, миллиарды, там десятка миллиардов воровал. И, как правило, возмущает людей то, что есть у самого человека. Нет, человек может быть кристально чистый, я никакой копейки не взял и так далее, и так далее. Хорошо, отец тебя оплатил, оплатил, он в тебя вложил с ресурсами, да, а что ты сделал? Ну, в смысле, отец же тебе спонсирует, образно говоря, дает ресурсы, возможности, а ты что делаешь? Тихо под лавкой живешь, в смысле, нормально, никуда не стремишься, ничего не развиваешь. Все тихо, спокойно, лишь бы не было войны. А отец точно для тебя это вот такой, может быть, тебе надо было в гущу событий погрузиться, что-то преодолеть, что-то наработать. А ты вместо этого упрощаешь свою жизнь. Но это же тоже коррупция. Да, ты, может быть, денег не воруешь, да, может быть, у тебя там моральные, этические ценности, но если ты эмоционально реагируешь, знаете, мы можем осуждать коррупцию. Эмоциональность – это уже признак вовлеченности. Потому что ненависть – это как раз состояние эталонности, когда в тебе тоже есть. Я могу не любить и осуждать, но без вот этого состояния эмоций. Есть такое состояние эталон, когда это реакция вызывает. Я понимаю, что есть коррупция по факту, есть, есть. И сажать надо? Надо. Законы надо? Да. Надо делать все, чтобы этого не было. Но без внутреннего осуждения. Ведь по закону отца украл... Украл выплатил, да, в смысле, украл от работы. Сто раз. И ты отрабатывать будешь, и вместо того, чтобы осуждать, надо посочувствовать человеку. Человек такую сиддхарму нарабатывает, что в следующих воплощениях он будет метаться, искать, где построить храм, где волонтерством заняться, где вы там реализоваться и отработать долги. Что деньгами, что служением, любыми делами. Зарплатой в том числе, когда его будут обворовывать и не додавать. Я тут работал смену, мне тут премии решили. Я тут за всех пошу, мне тут сокращают. Масса же таких примеров. ой, плохо, ах, директора сволочи, да, а может быть он отрабатывает, чтобы казну когда-то там уровал немножко, энное количество миллионов в золоте, сейчас бегает, отрабатывает. Волонтером побежал, я прям не могу сидеть, надо помогать людям, и у человека дух, о, вот там точно отработаю. Я бегу туда, волонтерить, и начинаю, ой, какой классный человек, прям молодец, прям бежит помогать людям. Да, молодец, правильно? Согласен. Может, только что является подоплекой? Его стремление служения людям. Нет, есть искреннее служение, потому что все сволочи. Не к это. Но само действие тоже предполагает внутренний триггер. Ведь я не могу не помогать и так далее. Оно тоже есть какая-то внутренняя подоплека. Реализоваться в чем-то. Так ведь? Нет? Я несколько так сгустил краски, что-то вы как-то загустили. Нет, трезвость – норма жизни. Снимите очки и посмотрите несколько иначе. То есть у отца нет задачи зашельмовать, ты плохой или хороший. Любые убийцы, они отработают. Так же, как и жертвы отрабатывают что-то предыдущее. И делаешь что-то хорошо или плохо, вопрос не в том, что ты кому-то, для отца там делаешь хорошо или плохо. Да, отец уцелен. Твое хорошо или плохо в масштабах отца – это настолько незначительное явление, что нет. То, что вы делаете, это хорошо. Просто только смысл не отцу угодить, а явить отца собой. И вот здесь опять-таки увидите, отец не эмоционально на вас реагирует. То есть нет, ой, доченька, ой, сыночек, ой, молодец. Ой, я тебя пощу, ой, я тебе сейчас буду вот. Ну, есть такое человеческое, нам же хочется, отец, я хорошо сделал, внести, немножко благости от отца. Нет, оно может быть и приятно. Нет, не отменяет того, что это есть. Но это человеческий взгляд на отца, это не учитель. Потому что учитель есть им отец. Потому что любые вот эти попытки преференции, благости от отца, это позиция кого? Объекта. Потому что у меня нет, я у отца хочу. Но если я есть им любовь, и ты избыточен, куда тебе столько? Ты весь отец. Но если в тебе все. Представьте, что все деньги мира у вас на счету. Зачем вам еще деньги? Если вот прям все деньги конвертируют, у вас на счету, вы выходите, а там у вас на карте квадриллионы рублей. Вот квадриллион. Вы же не будете хотеть себе премию, вам даже работать не придется. Ну так ведь? Я утрирую специально, но к тому, что если ты есть им отец, благо мира тебе зачем? Ты есть им благо мира. Нет? Так нет, смотрите, когда есть учитель, это же позиция. Просто сейчас мы эмоционально, когда у нас этого нет, нам это хочется. Но когда ты этим живешь, ты перестаешь этого хотеть, ты просто это есть. И знаете, когда купил телефон, пока ты его покупаешь, хочу телефон. Купил, телефон. Пользуюсь, я же не могу. Разве что он там миллион стоит, и в долг мне его дали. Тогда да, вернуть надо. Тогда еще может быть. Но когда это твой, у тебя уже есть желание купить другой телефон, телефон. Работает. Есть. Чего хотеть-то? Так ведь? Вы же не хотите то, что у вас уже есть. Так отец у вас уже есть, или вы еще к нему идете? Что вы от отца хотите, так скажем? Хотение предполагает отсутствие слиянности, любви к отцу. Потому что если я есть отец, я могу хотеть только одно – вырасти его вовне, а не что-то от него. Ну так ведь? Учитель – это же позиция, которая предполагает субъектное явление отца вовне, и все цели нацелены на рост компетенций, явление, то есть углубление, реализация в любви, чтобы то, что есть как потенциал отца внутренний, в любви материя приняла и материя преобразилась. Ничего иного, потому что у меня в материи, все есть в тебе, ты есть любовь отца. И все цели вовне. А к отцу, к росту компетентности. То есть, что еще улучшить, усилить, углубить, в чем вырасти тебе как компетентному, как учителю, учительница, чтобы еще глубже реализовать синтез отца. Потому что любовь есть сила соединяющая. Если есть любовь, тогда материя, как явление отца вовне, преображается синтезом отца в любви. То есть без любви нет, потому что материя и огонь – это два антагониста. Они друг друга аннигилируют. И только любовь создает условия не аннигиляции, а ну, аннигиляции как взаимослияния. Когда материя растворяет свои блоки структуры привычного предыдущего, а огонь начинает оформляться материальными и формируется вот такой синтез, когда материя стоит огнем материи, она начинает переходить в такое, знаете, амматическое состояние, переходное состояние, когда она из матричного привычного состояния начинает переходить в следующий уровень. И также начинает усваиваться. А потом следующий. Начинается процесс роста развития среды материальной, когда вы ее не навязываете, не мучаете, а в любви развертываете. Его синтез начинает реализовываться. Видели? И вот это как раз преодоление, когда мы из состояния объектности потребителя к отцу идем учителем, уже есть. Это, знаете, я сейчас как идеализирую, то есть говорить, что вот сейчас у вас вот такое состояние, но когда должна начинать? И пока мы внутри это не примем, пока внутри это не осмыслим. Это как вот с одной владычей синтеза тоже тренировались по поводу, ну, на сдачу экзаменов владыки синтеза. Пока я тренируюсь, хочу стать владыкой синтеза, я буду долго к этому готовиться. Но если тебя утвердили посвященным владыке синтеза, значит, тебя уже, что ты можешь это, что у тебя есть потенциал. Так ведь? Ты пока не ведешь, у тебя нет компетенции, но ты уже возможешь это. Если я скажу в позиции, что я не хочу стать, а я уже есть им посвященный и тренируюсь на реализацию, а не то, чтобы в это войти, тогда мне легче это передается. Это как раз тело, которое уже приняло, что я есть это, тогда оно легче это реализует, чем нежели когда я пытаюсь из нет войти в новое есть. Понимаете суть? Когда вот хочешь новую профессию, да, я стажер, я учусь, обучить меня, я в это вхожу, и есть некий процесс, пока я внутри себя почувствую профессионалом. А здесь это обратно, в тебе уже это есть, как состояние вот эталонного, совершенно образ. И мне нужно только этим научиться реализовываться, действовать. И тогда эффект действия начинает наступать быстрее. То есть вы легче, быстрее начинаете достигать успехов или реализации, когда вы внутренне уже есть. Если мы это нет, например, вы аватары, аватаресы, да? Все же аватаресы. Учительница еще, наверное, да? Вы уже есть или вы еще тренируетесь? И согласен, по компетенции мы пока все еще там далеко-далеко, так скажем, мы учимся к этому. Но пока я внутри, у меня подсознательная позиция, что это какая-то там сверхзадача, а я на следующем воплощении готовлюсь. В смысле, в этом воплощении я уже на себе крест поставила и потом... то потом можно наступить. Другой пример. Вот есть взрослый человек, родитель, есть ребенок, новорожденный. Новорожденный ребенок, он с точки зрения государства кто? Полноценный гражданин, имеющий все права и возможности. Так ведь? Да, он недееспособен в плане голосования и каких-то таких родителей ухаживает, но с точки зрения защиты жизни и там, финансов, то есть он государство его оберегает. Даже квартиру не можешь продать, пока нет определенной доли для ребенка. Помните такое? Ну, есть такое. Uh-huh. В итоге ребенка государство всех сторон оберегает точно так же, как и любого гражданина. Даже больше, чем нежели дееспособного гражданина. Вот теперь представьте, вас назначили аватаром. Кстати, тоже образ такой. Аватар. Аватаресса. Кто такой аватар? Извините, я так вот на волю переключусь. Аватар. Аватаресса. Мне, знаете, как относительно недавно щелкнуло, оно вот на поверхности лежало. Но я так не думал. Я обожествлял тематику аватара. Давайте посмеемся. Все, наверное, слышали такое понятие аватарка. Но уже есть аватарки? Ну, там, WhatsApp и так далее. Я помню, на съезде там сфотографировали с Владыки Синдера, там в костюме, весь такой, такой деловой, он там в WhatsApp, в Telegram, и поставил аватарку. Не, там, ну, на работе, там, супервайзер, как будто депутат. Ну, там, нет, я там улыбаюсь, и в очках, там, весь в костюме, весь такой вот препарат, что называется, прям вот как будто депутат. У некоторых аватарок смотришь, там, или котята, или цыплята, или там какие-то такие вот абстрактные образы, да? Нет, каждый как видит, так и ставит. Кто-то там себя там видит там байкером, кто-то видит себя там на пляжу и так далее, и так далее. У всех свои. Здесь не к тому, что это плохо или хорошо, это некий образ, да, когда человек себя так воспроизводит или, так сказать, выражается в интернете. Теперь представьте, отец, он целен. Есть аватарка в виде планеты Земля, где каждый человек есть... Ладно, вы, как аватарессы, есть некие аватарки отца.
В соцсетях?
Да-да-да, это шутейный образ, я не говорю буквально. Но смотрите, ну, грубо говоря, отец в соцсети, есть, условно говоря, телеграм планеты Земля. Есть некое имя, и отец, я вам сейчас обозначу, что там имя ювелира, и вот я вот ставлю аватарку в виде фотографии ювелира, и вот я. Ну что? Это шутейный образ, но это снимает напряжение по тематике аватарессы, когда вас не обличают какими-то сверхобразами, там, задачами управления космосом, а вы являете отца, ну, грубо говоря, как аватарка. То есть есть вы, вот ваша личность, и ваш образ – это прямое явление отца, и отец вами является вот в данном аспекте вашей жизни. И вот соцсеть «Моя жизнь», что называется, вот «Моя жизнь» – это некая, грубо говоря, мой чат. Чат Руслан, где аватарка, отец вырвался моей фотографии. А в ваших соцсетях, в смысле, моя жизнь – это как моя соцсеть. Я же социальный человек, я же общаюсь с людьми. Ну, говорю, мое общение, просто это не интернет, а это вот состояние общения, коммуникации с людьми. И там мы через мессенджер, в смысле, а здесь мы вербально или невербально общаемся. Так ведь? И вот отец поставил эту аватарку на свое выражение здесь. Назвал его Руслан. И живет им, то есть мой, то, что я к чему. Это не к тому, что я подменная личность, нет, я личность. Но состояние, отец мой, это я понимаю, шутейно, вот сейчас, чтобы расслабиться, потому что вот мы настолько, как сказать, сакрализируем образ аватара, что это что-то такое сакральное, недоступное, невозможное. Теперь представьте, что, ну, условно говоря, вот если ребенок родился, он растет, а может аватар родится, такой аватаренок. Ну, в смысле, он не способен, ну, в смысле, он еще такой, в смысле, новорожденный. Но отец его воспринимает как аватар. Как государство видит в нем человека, гражданина, а не малолетнего ребенка, да? А он видит гражданина. Так же самое отец. Вас видит аватар, аватарессу. Понимаете? Без снисхождения в плане, там, ну, то есть, нет, снисхождения в плане компетенции, в смысле, умений, навыков, но... Потенциал весь, все возможности аватара, аватаресса у вас есть. Аватаресса, это, то есть, это не манипуляция космосом, движением галактик и всякого такого. Вот вообще не про это. А явление отца, то есть на вас концентрируется. Помните, я говорил, и в Дио, и в центре изначальности, или нечто. Вот я представьте, вот это нечто концентрируется на вас. И вы уполномочены отцом, то есть вы аватар... Явить это, усвоить это в материю. А усваивается это через частности. То есть, когда вы этим состоянием отца собой действуете вовне, и ваши частные смыслы и так далее начинают разворачиваться вовне. То есть, не оперируйте то, что есть. Мы это сегодня обсуждали. Помните, говорили, что есть процесс, когда мы оперируем только то, что уже наработали, и в нас это вот, ну, переформатируется, мы как-то компилируем между собой мысли и на гора выдаем вроде бы мысли, но при этом... Отец и синтез, есть отец, и вот такая слава КПСС, и, ну, сами понимаете. Я вас спрашиваю, вы говорите готовыми шаблонами. И самое, не придраться ведь главное, но вот вас в этом нет, отца в этом нет. Так ведь? А к чему? Я буду вас немного тиранить по этому поводу, в плане, скажите ваше, вот, явите отца, когда вы не у отца спрашиваете, а вы синтез. И в процессе рассуждения вырабатываете синтез. И это и есть частность. Тогда это начинает усваивать. То, что вы выработали из огня, оно усвоило, преобразило материю. То, что вы скомпилировали, вы из материи взяли. Понимаете? Вы материю немного упростили. Если хоть немного на этой базе что-то новое для себя осмыслили, увидели какую-то новую мысль, вы бы не реализовали. А если опять идет такая вот халява, когда мы готовыми пользуемся фастфудом, мы материю упростили. Жизнь становится сложнее, сложнее, сложнее. Почему? У тебя потенциала много, а отдаешь мало. Мама вроде начинает напрягаться. В смысле, у тебя много, а ты у меня забираешь. Представьте, что у вас квадриллион рублей на счету, а вы ходите и попрошайничаете. Почему? А я пин-код забыл. В смысле, я настолько ленив, что даже три цифры я боюсь запомнить, это четыре цифры, ладно. четыре цифры для меня это так сложно. Это же целых четыре цифры, это вот раз, два, три. Это же четыре цифры, которые надо запомнить. Нет, я буду ходить попрошать, потому что для этого не надо ничего помнить. Я просто попросить. Чем ниже я буду запоминать какие-то цифры. Я утрирую, но тем не менее. У вас есть все, но мы бегаем попрошайничаем. В смысле, тянем частности из материи, чем нежели вырабатываем. Нет, нет того, что мы взаимодействуем с материей, и как бы в процессе мы тоже участвуем. Но ведь явление отца тоже не отменяется. Сложно сейчас проговариваю, да? Вот на занятии, результат ваших занятий в чем? Это как в свое время это вот Лариса Барышко уже сказала, в Краснодаре собираются бабушки, берут книжку синтеза и читают. Изба читальня, в смысле, сидят и читают синтез друг другу. Ну, в смысле, та читать не умеет, я читаю для всех. Ну, так же удобнее. Одна читает, другие слушают. А где синтез? Нету. Это как раз халява, потребление. Тем даже лень читать, им проще слушать. В смысле, напрягать глаза не надо, тебе говорят. Та хотя бы читает, хотя бы что-то делает. Вопрос осмысления, о рассуждении, о выработке нового на основе того. Потому что проблема в том, кстати, вот начинается с посвященного. Посвященный нет авторитета. Для посвященного нет авторитета. Проблема авторитета в том, что когда говорит авторитет, человек начинает подавляться мнением авторитета. Очень часто говорят, а вот Виталий сказал. А куда хули что сказал? Виталий сказал там так-то. Сам был свидетель, когда он мне говорил противоположные вещи. Просто один раз сказал так, а на синтезе потом сказал через какой-то месяц противоположное. А потом начинаешь думать, а как правильно? В смысле, так или так? Никак. Как Кутхуми говорит, так и правильно. То есть для тебя он не является авторитетом правил. Он парадигмол, он дает направление. Вектор туда, там вот эти вот стандарты. А вот лично как ты строишь отношения с Кутхуми, с отцом, ты решаешь. И правила исходят из синтеза, а не внешне. А мы ищем правильности внешне, отсюда я не вижу, не слышу. Почему? Потому что у меня в голове, подсознание, какой-то правильный образ Кутхуми, как правильно ходить, надо там коленопреклоненно или как-то там надо взаимодействовать, что-то надо делать, какие-то правильные слова надо говорить, чтобы иначе криво посмотрят. Но это правильности. Это вот привычка к литургии, когда надо перекреститься, когда надо нам 5 раз помолиться, так надо сделать, через там, это, соль рассыпал, через левое плечо поплевать, и масса-масса ритуалов, через что мы хотим обрести счастье Царствие Небесное. Так ведь? Я утрирую специально, но ведь по большому счету, когда мы этот, практику берем и досконально, да, вот здесь сказано вот так, только так, никаких окончаний. Раньше я помню, прям все буквально, до каждой буквы, никаких, не дай бог, окончаний поменяешь. И вот когда он начинал, так оно было. Прям вот и там тексты писали, завитали, все прям вот тютелька в тютельку, что в ПДМ и так далее. Ну, в смысле, а сейчас понимаешь, а извините, нахрена? Задача же не повторить, а взять суть и сделать по-своему. Ведь проблема практики, не проблема практики, а сама суть практики, это, помните, опять-таки, что вы стяжаете? Вы же стяжаете огонь ради огня, вы стяжаете определенные навыки и умения. То есть вы входите в синтез с отцом, вы же стяжаете синтез. А что такое синтез, как ты говоришь? Ваши взаимоотношения с отцом. Как правило, это ведь как некий поток чего-то там в тебя. Так ведь? Вот есть отец, где у него синтез. Есть я, где нету синтеза. И от отца идет перетекание синтеза ко мне, из большого к малому, из полного в пустое. И мое пустое заполняется. Я счастлив тем, что отец мне заполнил. Я доволен, пошел исполненный, при исполненной практике в материю. Я утрирую, но как правило так и видится. Так вот? Или нет? Или у вас по-другому? Нет? Да. Почему? Потому что я не готов к явлению отца, я готов потребить отца, в смысле, у меня есть привычка взять зарплату у директора, взять от матери все, в смысле, взять от природы все, как это в советском, взять у природы, не ждать милости от природы, а взять их, наша главная задача. И вот мы берем там, привычка там, и в итоге получается, что отец мне дает синтез, но синтез это не некая субстанциональность, которая мне должна там в чем-то превратить, а это состояние синтеза с отцом в первую очередь. Но само слово синтез, это же не просто некий объем потенциала, это еще и буквальный синтез, когда я и отец едины и рождается некое третье явление, называемое «я есть отец», каждому из нас, и в этом состоянии синтеза вот это состояние обмена, перетекания, когда я есть отцо, отец. Я есть отец, это не коронная деть, а все, что есть отцовское, вот именно владение синтезом, в тебе как навык умение концентрируется, формируется, восхищаешься, и ты становишься этим отец. Так вот? И вот тогда начинаешь видеть, что стяжаю синтез, это не формально что-то из полного в пустое заполняется, а то, что я внутренне устремлен к отцу, и вот я внешне стою перед отцом, практика изучала, но внутреннее слияние с отцом, и все, что есть отцовское, становится моим. Неотчуждаемо. Не тем, что отец мне на, сыночек, а внутренне мы неделимы. Слиянность. Вот это самый момент, кстати, вот отсюда и воля отца для нас будет тогда не чужой, а моей. Потому что воля отца отчуждается, не принимается нами, мы сопротивляемся воле отца только потому, что мы внутренне отчуждены. Потому что ну, здесь даже биологически в теле есть иммунная система. Что иммунная система делает? Она отрицает все чужеродное. Борется и так далее, и так далее. Так ведь? Но тело есть дух, или сосредоточен духа в теле. Если я в духе не слияние с отцом, а отчужден, отцовская она будет восприниматься чужим. Отсюда говорит, воля отца, но не моя. Есть моя воля, есть воля отца, и является некое состояние. Мы как-то в свое время тренировались, вот огнем заполнились, это давно еще было. А воля вот как до половины дошла, и вот как-то вот не проходит. Ну а что такое? А потом начинаешь анализировать, вот, воля отца мы воспринимаем как некое чужое явление. То есть это же воля отца, это не моя воля, это воля отца. Так ведь? А где любовь тогда, если это воля отца? Если любовь есть, я есть учитель, то воля отца не может быть любовью, воля отца как отдельно от меня. Потому что я есть отец. И тогда воля отца есть прямое явление моей. Нет, моя воля есть прямое явление воли отца. Оно вот единое состояние. И тогда воля отца не является чужим. Для меня тогда это естественно. Тогда это состояние вдохновения и действий. Когда воля есть вектор направления там, в каком-то развитии, тогда это помогает, вдохновляет мне. Например, там, поехать на съезд, написать тезис, выступить на съезде. Поедете на съезд? Будете выступать на съезде? Чувствуете, что у меня нет? И большинство состояния, представьте себе 500-700 человек, и вы перед ним будете выступать на тему, которую вы сами должны выработать, отдать. Ну, 15-20 минут. Страшно, да? Поначалу пугает. Как это? Нет, мне придется это делать. Никто, кроме нас, что называется. Кроме меня никто не сделает. Но нет, а по-человечески это напрягает, да, это состояние, как бы, да, вроде бы, исполнение. Но вот состояние воли, если воля отца и на это, тогда ты внутренней волей вдохновляешься. И действуешь синтезом, понятно, но воля дает тебе внутренний стержень и внутренний вот вектор развития. И тогда любовь, как не отдельно люди слушают тебя, а ты есть един. И говоря другим, ты говоришь, держишь себе. И тогда это не монолог в плане отдать, а есть некий внутренний диалог с отцом. Когда нет отдельных людей, которые тебя оценивают, а есть единство в отце. Я сейчас несколько пафосно говорю, но тем не менее, вот как образ, да, когда мы едины с отцом, тогда и вовне нет отдельно Маши, Пети, Васи, которые на тебя как-то реагируют, оценивают, и ты пытаешься быть хорошим и плохим, а есть единство в отце, где с каждым человеком можно по-разному действовать. То есть говорить, что мы всем должны нравиться, и всем нам должны нравиться, ну, не совсем так. Иначе эталоны, помните, нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Это нормально, потому что с кем-то вам надо взаимодействовать, с кем-то вам не надо взаимодействовать. И есть природный механизм, когда человек с такими же записями эталонов, которые у тебя есть, тебя начинает несколько напрягать. И понятно, что если ты посвященный, ты это анализируешь. Смотрите, какой плохой человек, и я там плохой. А смотрите, что есть, ну, воля отца в этом нет. То есть нет необходимости с этим человеком общаться и так далее. Так ведь? У вас бывает же момент, когда у вас там друзья, которым когда-то часто общались, в каком-то момент вам стали неинтересны. Не потому, что вы плохие или они плохие, вы хорошие, они плохие, а просто выработали эталоны. То есть нечем. И вы, кстати, дружба тоже. В чем дружба-то? Что такое дружба, кстати говоря? Это вопрос тоже я Кутхуме задавал. А как с тобой дружить? В смысле, как бы стать другом Кутхуме? Потому что, ну, в моем понимании тогда был друг, это некий такой, ну, человеческий образ, да, там, что-то вместе. А что такое, ну, дружба, на чем строится, так скажем? Почему мы дружим? Или, наоборот, не дружим?
Есть общие интересы.
Вот, есть общее, что-то общее. Дружба с Кутхуми будет строиться на чем? Что общее у вас может быть с Кутхуми?
И в диво.
И в диво. живую в диво. Почему ее вначале к Утхове, а потом к отцу?
Обучает, как общаться.
А вы точно слышите, что он вам говорит, чтобы обучаться? А вы готовы обучаться у Кутхови, чтобы он вас обучал? Нет, понятно, что скажет, ну да, вопрос только мы каждой практике вначале выходим к Кутхови, а потом к отцу, ну, Кутхови Фаи.
Глава и в диву, поэтому.
А отец же выше.
Но он нас подготавливает к выходу к отцу.
Подготовка
мы...
в чем? Средней прожарки или сильной прожарки? Как он, как вас подготавливает?
Молодец,
молодец, или тряхивает.
Причесывает. Да-да-да.
Что подготовка тогда выражается? Нет, подготавливать согласен.
Мы просим преобразить нас.
Попросили. Ну, отец же преобразует лучше. Нет, есть, это, знаете, как по сути ответ. Вы говорите правильно, но вы говорите эмоционально чувствует по-человечески, да, когда там будет обучать. Это понятно, что по-человечески мы так это видим. Но есть иной взгляд.
Когда, ну, мы становимся ипостасной аватару синтезы, поэтому...
Ипостась тогда в чем выражается? Ну, вы как-то... А если я как посвящен, я не могу быть ипостасью, если я посвящен. Если я человек, ну, я по-человечески выхожу к Утхову, я же не могу быть ипостасью к Утхову. Значит, что работать нужно? Значит, есть какой-то другой ответ, альтернативный, потому что не все люди ипостаси. Так ведь? Так зачем вы идете к Утхову? Ответ же тоже простой. Нет? Не мучено, ясно. Нет, смотрите, есть Ивдива каждого есть? Есть. Кутхуми глава Ивдива. Ивдива. Ивдива каждого, что у вас фиксирует? Все ваши условия. Ваши вот человеческие условия, скажем. Вы живете в своих условиях. Когда вы выходите к Кутхуми, вы выходите из своих частных условий. Я по-человечески там с кем-то поругался, с кем-то полюбился, с кем-то вот разные отношения. Я могу быть в состоянии радости или грусти, но это мои человеческие здесь и сейчас. Но это состояние мне мешает. Когда я выхожу к Утхуме, изначально я переключаюсь на Ивдива и выхожу из человеческого состояния, как стать над схваткой. Тогда мои человеческие эмоции, человеческие состояния, оно как бы остается на физике, а я внутренне переключаюсь на Ивдива. Понимаете, вот состояние эпохи, вечности, вышестоящее тело, которое не обременено проблематикой вашей физики. Понятно, что для физики все проблемные проблемы, самые проблемные проблемы. Но с точки зрения масштаба, вас же в настоящем явлении есть. Это временно. Вы несчастливы? Это временно. Вы счастливы? Это временно. Все пройдет. Так ведь? И говорит, что вот это сейчас самые проблемные проблемы, ну, как бы временно. Даже жизнь временна. Все пройдет. А в настоящее, ну, более-менее вечно. Относительно физики. И когда я переключаюсь на вышестоящее, там я абстрагируюсь от проблематики физической, я переключаюсь на огонь и синтез, где я развиваюсь. И вот в этот момент, когда я переключаюсь, вот это и будет как раз преображение, когда я не иду к отцу с проблемой, потому что если я привожу к отцу проблемами, я на отца навешиваю состояние. То есть отец отражать начинает меня. А значит, он начинает не объективно меня творить, а я начинаю своей субъектной позиции отца определять собой. Ну, вы же точно знаете, что вы хотите. Если я вышел к отцу своими человеческими понятиями, я отца начинаю ограничивать своими «хочу». Отец говорит, тебе не надо. Ну, я хочу, я его отца же не слышу, потому что у меня свое понимание, я еще для себя по-человечески. Я выхожу к отцу, отец хочу, отец тебе даст, но вопрос только тебе это уже не нужно будет. Но когда я вышел в Ивдиева к Утхуми, я абстрагировался от, и преображение идет не решение твоей проблематики, а переключение тебя на субъектную позицию. Потому что когда я же погружаюсь в проблему, это проблема объекта. Что мне в материи не додают? Помните, тиграм мясо не докладывают. И проблема начинается, когда в материи конфликт. То есть материя от меня требует, что-то я реализовал, а я от материи что-то хочу. Начинается конфликт. Помните, как муж с женой. Да, ты должен, нет, ты должна. Кто должен? И вот я хожу в материи, требую. Мама, мне зарплату, пожалуйста. 1500. Лучше 1 000 000. Каждый месяц. И ничего не надо мне требовать в смысле. Я буду дома сидеть. Видишь, фрилансер, в смысле, я дома буду сидеть, ничего не делать. Шучу, я утрирую. И человек хочет получать много, ничего не делая. Жена мне должна щи варить, должна всегда улыбаться, должна все красиво всегда, ей 20 должно быть, а лучше 18. И по списку. Или там муж должен быть богат, успешный и так далее. Как это, пожелания к мужу простые, небольшие. Добрый, щедрый, банкир. Ну вот. И начинаются наши требования к ним. И начинается конфликт. В смысле, не дают. Я утрирую, но ведь мы также конфликтуем. нам что-то не додали, автобус не вовремя приехал, не так взгляд был, не так сказал, не так пообщались, не то мне дал, не тот посыл и так далее. И пошло, и по жизни начинаем. Нет, бывают и хорошие, я сейчас немного утрирую, но тем не менее. Но это конфликтное состояние, когда мы что-то требуем. Когда мы уходим к отцу, то есть вначале в Иудеево, мы переключаемся на субъект, то есть на огонь, у тебя все есть. Помните притчу о блудном сыне, о блудной дочери? Мы пришли к отцу, взяли кутку вначале в дом отца, где в дом есть все, и ты переключился на дом отца. И ты переключился на объективное, что вот в этом процессе не ты должен взять, а что тебе надо отдать. В чем ты должен реализоваться? Какие чувства, какие мысли? Что не хватает, как реплика в этих условиях? То есть, что от тебя требуется в материи? И когда мы начинаем объективно подходить, не требуя, а внутренне устремляясь, тогда идем к отцу, и у отца мы наделяемся, или стяжая, входим в синтез. В синтезе творимся в новом, постасном явлении. То есть, что мы хотим, то, что мы нарабатываем. Не что мы хотим, а что мы нарабатываем. Потому что некоторые хотелки выходят из того, что мы что-то не дорабатываем. И когда мы начинаем преображаться, очень многие хотелки просто уходят, потому что как бы нецелесообразно, уже не нужно. Хочу, чтобы она меня вечно любила, я ее так люблю. Преобразился, ты как-то уже не хочется, свободно, в смысле, я тебя отпускаю. Я шучу. Так ведь? Мы же что-то хотим, но по факту потом, когда мы даже получаем, помните, бойте свои желания, иногда получаем что-то, а потом оказывается, что, а может быть, оно и не нужно было бы, оказывается. А то, что нужно было, нам казалось таким, ладно, не нужно, а оно казалось самым важным. На каком-то этапе думаешь, эх, вот надо было. Ну или не знаешь, эх, не сказал, потому что не обрел это, поэтому эх не случился, потому что оно вот так прошло мимо, и ты к этому не прикоснулся. Увидели? Что-то как-то взгрустнулось. Ну мы что, мы обсуждаем учителя синтеза, да, мы сейчас говорим о субъектности. Я пытался, я планировал там в 16-й перейти, но откуда кто-нибудь перевел у нас позицию субъект-объект, то есть позиция воли и любви к явлению внешнего, потому что в 16-й можно углубляться, там позиция могущества, практики и так далее, это как деталь, да, которая, в принципе, может сами разрабатываться там, между синтезами, в разработке вашей субъектности учителя синтеза. Но ключевое надо увидеть вот у нас внутренний сутевой момент, да, когда вы видите некий стандарт, как некое целостное явление, когда вы это в себе начинаете видеть не как вот внешне, как вариант когда-нибудь, да, а что у вас это уже есть как данность, и что вам необходимо, в чем нужно быть, чтобы учитель вами развернулся. Вернее, отец вас, как аватарка вами, учителем развернулся. Понимаете? Ну, извините, аватарка это и смешно, и с другой стороны попробуйте на это переключиться. Так же, как и учитель, кстати говоря. То есть от вас никто не требует любви неземной ко всему миру. В смысле, когда говорят, люблю всех, что вы имеете в виду? Так вот. Ну, у нас же, когда я говорю, это подсознание такие установки надо бывать, когда я говорю, люблю. Я есть любовь. Это как? Кстати говоря, вот мы сейчас обсуждали, попробуйте для себя сформулировать образ любовь. Вот вы есть на любовь. А это как? Как умеете? Сейчас вот не считает меня правильно. Попробуйте вот из себя как-то сложить какой-то
первое
образ.
Первое дело – это непредубежденность.
Непредубежденность. Кто-то непредубежденность, я говорю. Кому или к чему? Я согласен. Непредубежденность нужна. То есть как бы в предубеждении мы ничего не делаем. В первую очередь к себе.
Одность важна, да.
В первую очередь к себе предубежденность. Как, что вы не можете? Это опять-таки на собственном пути, когда я у вас там какое-то что-то стяжал, сделал дело, и вернее, как перед тем, как сделал дело, переживая, что получится, не получится, и отец говорит, отец, помоги. Отец сидит, так смотрит меня, так. Такой, да. Помоги. В общем, условия на то, что получилось, так далее. И в конце так, отец, ты же всемогущий. Так заулыбался, говорит, понял. Я говорю, понял. Поняли? Нет? Если отец всемогущий, а я его часть, то я всемогущий. Понимаете? Не отец за меня сделает, но если я ипостасен отцу, если я не есть отец, тогда могущество отца и во мне. Отсюда могущество. Синтез могущества, помните? Могу сделать. И вот мы говорим о могуществе, это как раз позиция, когда вы не просите за вас, а вы развивать могущество у вас. Ну, как у нас пламя отца. Так ведь?
8 задач.
Да. и все время съели, да? Ладно. Ну ладно, это будем считать, что мы на разогреве. В смысле, первый день у нас разогрев. Две темы, две практики. Мы разогреваемся. Нет, ну мы еще могущественно... Нет, сейчас суть какая? Мы сейчас держаем учителя синтеза. Это и как данность, вот данным синтезом, и курсы синтеза. Да, я все на первую практику сказал, но как-то не сложилось, соответственно, не дал это. Сейчас отдельно вот именно увидим, стяжаем учителя. И так как у нас 49-й, то есть первый синтез, счет только курс стяжаем могущество учителя. В принципе, мы завтра еще будем стяжать, ну, может быть, сегодня, сегодня нас клиент, наверное, пламенем отца. Посмотрим. Стяжаем могущество, как таковое. Не как честно, а вот именно как могущество, могу. Что вот этот самый момент преодоления, вот это, ну, если мы говорим о непредубежденности, убирая, преодолевая предубежденность к себе, как не могу, и входя в непредубежденность отцом, могу, число. Так ведь? Вы все могущие. Вы все могущие?
Да.
Теперь проверим. Нет, и шутка всерьез. Тут как бы никто не требует от вас завтра результата. Вопрос не... итогового состояния, не ждите готового итога, могу. Вы все могущественны по той степени могущества, которое у вас есть. Но понятие могущества, учителя, аватара, отцовскости – это не конечное явление, это не некий памятник, это постоянное динамичное состояние. То есть, условие отец – отцу рознь, учитель – учителю рознь. Не в плане кто-то лучше, кто-то хуже. Становясь учителем, вы в этом процессе не останавливаетесь. И само понятие «учитель», оно предполагает постоянный динамичный рост и развитие. Понимаете? То есть вы не можете быть профессионалом, как некое статуйное состояние. Это постоянно динамичный процесс. Потому что вы вошли, стали учителем, стали учителем. Вот не по назначению, а вот именно стали учителем. Или и постарше, или посвященным. Но это позиция, которая постоянно динамично развивается. Потому что отец есть синтез, а это динамичный процесс. И учитель, условно говоря, в метагалактике Фа, это не совсем то же самое, что учитель в Извечении или же в синтез метагалактики. Это абсолютно разные учителя. Не по категориям, а вот по качеству. Кстати говоря, это тот момент хотел затронуть. Вот мы говорили о воле отца, о движении в следующий архетип. Помните такое, что ваш следующий рост качества вас как человека будет одним из вариантов реализации воли отца. Помните такое? А в чем суть или зачем вам следующий архетип? Вам же жилось и так нормально в метагалактике Фа. Нет? Нормально живу?
Отец сказал, надо.
Отец сказал, а ему нафига это надо? Ну ладно, октава, ну нормально же. Чего еще больше? Ну, сколько можно-то? Зачем?
Освоение космоса.
Это чего? И что такое освоение космоса? Ну, полеты же на Луну, в смысле, на Марс. Нет, может быть и полеты, но освоение вряд ли это имеется в виду, так ведь? Нет, освоение правильно, вопрос только, что вы имеете в виду по словам освоение?
Гуманитарное освоение. Внутренние наши. Просто чистые.
Во-во-во. Уже в ту сторону. Смотрите, каждый еще архетип предполагает иное качество огня. То есть огонь... То есть материя сама по себе не предполагает отсутствие огня. То есть она всегда с огнем. Так ведь. Огонь материи, ну да. Любая материя строится огнем. Помните такой стандарт? То есть сама материя не может быть хаосом. Это всегда структурированная материя. В центре любого ядра стоит ядро огня, в первую очередь. В центре ядра атома стоит маленькая единица огня. Молекулы, клетки и так далее. В центре всегда стоит огня, который структурирует. Молекулы, вернее, атомы, атомы, молекулы, молекулы в некие иные конгломераты или структуры, или клетки и так далее, и так далее. Так ведь? Материя сама по себе не может быть просто так. А значит, каждый следующий вид архетип – это следующий вид огня, в первую очередь. Когда мы ходим и усваиваем огонь, это способность ваших частей усваивать из изначальности более высокие заряды огня в материю. Живя планово, усваиваете один объем огня материи. Материя, ну, она имеет определенную, как бы сказать, вот, у вас есть аккумулятор там, в телефоне, аккумулятор может быть там, условно там, 3000 мА, или 5000, или 6000. Объем не сильно меняется, но внутренний потенциал расширяется. Так ведь? А какой объем огня ваши части способны усваивать? И вот каждый еще архетип предполагает рост ваших частей в вот именно концентрации в глубине, когда ваша часть способна усваивать более заряженный вид огня в материи, усваивать. Отсюда как раз более высокие качества, следствием является более высокое качество мысли, смысла, то есть частности, которые вы потом итогово получаете. Но это не по факту того, что вы стали умнее, а умнее вы стали по факту более высокого заряда огня, как потенциала, который вы реализовали и в материи это приняла. И за счет этого растет качество ваших частностей, то есть вас как человека, все это качество меняется, качество вашей жизни. Не там, здесь. Понимаете суть? И освоение космоса – это не только полеты, так скажем, физические, но это усвоение тех огней и огнеобразов, которые для нас пока запредельные, не будучи там, но входя мы достижаем, мы усваиваем, взрастаем, мы частями это оформляем. То есть ваша часть, по сути, переводит состояние из непроявленного, то есть огонь, в частное состояние. Частность в виде мысли, смысл в сути идеи. А это виды материи. Ваша мысль – это не мысль в виде текста, мысль – это ментальная материя. Помните? Мы, ментальная материя строится качеством ваших мыслей. Не мысль в ментальной материи, а сама материя есть мысль. Ваше чувство есть астральная материя. Не чувство в астральной материи, а сама астральная материя – это набор чувств. Видели? И каждый вид материи – это не материя отдельно от частности, а это то, что материю, то есть оформляет частность, это энергия. Вот есть огонь, как непроявленный, есть частность в виде материи, которая вокруг вас. И вокруг вас среда, условия, которые синтезируют энное количество видов материи, которые вы смогли усвоить, то есть проявить огонь, и вокруг вас ветится. Или три вида материи, то есть с вами реагируют, или же 15, или 16, или же 64. Все зависит от компетенции частей. Нет, 64 пока это перспектива, говорит, что схематика вокруг нас, она есть, вопрос только нас в ней нет. Ну, в смысле, вы синтез какой вы работаете? Мы по списку. Пока мы синтез в большей степени стяжаем, вот как только мы синтез начинаем вырабатывать, формируется схематика. Нет? Или естьника, воля отца. В смысле, воля изначально же начинается в вами, когда вы не стяжаете или входите, а вы являете вот это. Начинается сейсмическая материя. Ну и так далее по списку. Все. Ну, что ли? Что-то как-то состояние, ну как, нормально все?
Да.
Вы как что так смотрите на меня, не читая ему взгляд. Что означает ваш взгляд? В смысле, пора уже на практику идти, пошли домой, или же еще что-то надо поговорить. А, идем, стяжаем. Все остальное начнем подготовки. Поджигаемся. Всем огнем, всем синтезом каждого из нас. Поджигаемся ядросинтезом. И мы синтезируем сейчас изначально с точными аватарами синтеза, как мы поедем. И переходим в зал Ивдива на 18368 архетип Ивдива. Развернулся в зале изначально, что чем аватарами синтеза Кутхум и Фаин. Должно полномочными Ивдивы в форме ипостаси 49-го синтеза. Синтезируемся с изначально, что чем аватарами синтеза Кутхум и Фаин. Стяжаем синтеза изначально стащего отца. Синтез про полномочий синтеза изначально стащего отца. Просим преобразить каждого из нас и синтез нас. Стяжание явления учителя изначально стащего отца. В росте субъекта учителя каждого из нас и синтез нас. Разжигаясь, преображаясь этим. Вот то, что проговаривали, там, предубежденность и так далее. Вот, все, что не соответствует явлению учителя в синтезе Кутхуми, разжигаемся учителем Кутхуми каждого из нас. Мы, опять-таки, почему ушли к Кухуме, да, переключились на Дива и преображаемся, устремляясь на не просто стяжание как обретение, а стать внутренне, все, что мешает бытию, действию, явлению учителя каждому из нас, то есть освободить, завершить, преодолеть максимально, освобождать от старых привязок, привычек, предубеждений, страхов, сомнений, апатии и так далее. Это внутреннее состояние такой чистоты есим учителя, есим любовь из начала отца. Любые предубеждения там, по возрасту, полу, своих отношений к себе, какая плохая или хорошая, то есть любые вот эти человеческие акценты на себе пережигаю. Это ваше лишь человеческое, мы поймем учительское, вышестоящее явление. И преображается, пережигая все ненужное, старое состояние и так далее. И вспыхивая, преображаясь, стяжаем синтез-синтеза, могущество учителя из начала начала, стяжая 16 синтез-синтеза, 16 синтеза про полномочия синтеза субъекта учителя. Из начала начала каждый у нас, стяжая программу воспитания, роста, развития, обучения каждого у нас. И весь следующий месяц, и все 16 синтезов, 16 месяцев 16 синтезов. 64-м синтезом, ну и так далее, 16 синтезов, 16 месяцев, 16 синтезов, ну и плюс там, вот, получается 17 месяцев, с учетом августа, если там, если будет. То есть вести, преобразить и обучать каждого из нас, в росте развития субъекта учителя, изначально счет за каждого из нас. Преображаемся этим. И возжигаешь над стерицей субъектность, уже первая субъектность, могущество учителя каждого у нас. Для чего это могу осуществить? Могущество. Вы можете. Не допуская, невозможно, а могу. То есть сделаю. Но для себя вот это утвердите, что вы могущественный учитель. Можете. У отца запретов нет. Нет ограничений стать. Ограничения разве что в нашем сознании, подсознании и так далее. Освободились, преобразились, вошли. И мы синтезируемся с изначальным штучным отцом. И переходим в зал изначального штучного отца на 18433 архетип Дива. Становимся в зале изначально стоящим отцом. Учителя 49-го синтеза, форма должна полномочная. И синтезируясь с изначально стоящим отцом, стяжаем синтез изначально стоящего отца, просим преобразить каждого из нас. Учителя изначально стоящего отца. И входим в слиянность, стяжая любовь изначально стоящего отца. Прося преобразить каждый из нас, есим любовь. Изначально начнется каждый из нас, явление учителя, изначально начнется. Вот так компонирую. Песню поет вам. Как раз любовь. И возжигаюсь, преображаюсь. стяжают 16 ядер синтеза, субъекта, учителя, изначально, что чего-то каждый у нас, про себя преобразить каждый у нас, просто родите субъекта, стяжают 16 синтезов, 16 курсов учителя. И сжигаем, стяжаем могущество учителя изначально, что счется. Стяжаем практику учителя изначально, что счется. Стяжаем вершение учителя изначально, что счется. Стяжаем служение учителя изначально, что счется. Стяжаем человечность учителя изначально, что счется. Стяжаем генезис учителя изначально, что счется. Стяжаем яесин учителя изначально, что счется. Стяжаем воскрешение учителя изначально, что счется. Стяжаем жизнь учителя изначально, что счется. Стяжаем репликацию учителя изначально, что счется. Стяжаем созидание учителя изначально, что счется. Стяжаем творение учителя изначально, что счется. Стяжаем любовь учителя изначально, что счется. Стяжаем мудрость учителя изначально, что счется. Стяжаем волю учителя изначально, что счется. Стяжаем синтез учителя изначально, что счется каждый из нас. И вот сжигаешь 16 субъектами. Стяжаем синтез изначально, что счется. Цельный синтез 16 субъекта изначально, что счется каждый из нас. План синтеза учителя изначально, что счется как на синтез, на курс, так и как таковой на всю жизнь, каждого у нас эпоху. Учитель у нас это миллион лет жизни, я правильно помню, да? Образ учителя изначально, что счется каждому у нас. И преображаемся этим. И мы синтезируем изначально, что счется, стяжаем синтез изначально, что счется. И просим преобразить каждую и синтез на всем стяженном. И возжигаясь, преображаясь, благодарим изначально, что счется. Благодарим изначально, что счет хаотарасинца, кутунфей. Возвращаемся в физическую реализацию, физическое тело. Развернуто все стяжение, вспыхивая учителем синтеза, учителем изначально, субъектом учителя. Это то самое, то, что было сказано, не предупреждено, вы уже есть. То есть вот, безоценочно вы есть, безусловно. Войдите, примите это, проживите. И манеру стяженного зажженного, вы в диво. И в дива, ушла. И вот это ваше учитель состояние любви не эманирует в виде излучая, да, а вот объяли, любовь, вот состояние любви с явностью, материя, внутри отец, вовне материи, мать. И в него каждого. Это ваши условия учителя, учительницы. И вот сжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну что, усвоили? Здесь ты сразу фиксировал на вас 16 лиц учителя, то есть вот могущество до символа. И, соответственно, понятно, что мы каждым месяцем будем погружаться, то есть углубляться, специализироваться и так далее, и, но при этом потенциал сразу. И вот то, что проговаривалось, там, безусловность, состояние, да, когда вы не рассуждаете в плане, какой из меня учитель или учительница, а входите в это безусловно. Понимаете? То есть я уже проговаривал то, что есть глубина, то есть качество, да, то есть понятно, что мы еще пока растем, да, то есть говорить, что мы стали учителями, ну, по факту еще пока нет. Но вопрос вашей позиции, я не, то есть учителем когда-нибудь, или внутри позиции, что уже есть им. Вас синтез учителя, и я этим расту. Понимаете, позицию вы видите, когда, вот, как, знаете, извините, рождение свыше, да, когда ребенок зачался, это уже начавшийся процесс формирования ребенка. Когда мы теоретизируем о рождении ребенка, но не зачатии, факта не будет. То есть мы можем сколько угодно говорить о рождении ребенка, как это, чем бы ни закончилось, что бы вы ни делали в брачную ночь, результат должен быть один. Что бы вы ни делали в синтезе отцов, в росте учителя, результат должен быть один. Учитель. Маленький, большой, это все такое относительно. Потому что сегодня маленький, завтра большой. Но если у вас уже есть вот состояние учителя, уже процесс. И вот, знаете, зачатие это не физиологический процесс. Да? Это внутреннее приятие, когда вы внутренне приняли, что вы есть учитель. Не хотите, а уже есть. И вот через это начинается реализация. Потому что физически вы еще не есть, но в огне уже есть. Понимаете, вот как идея, если помните, седьмой грамм, где я, да, идея это всегда предполагает, что я еще этим нет, но в духе я уже это есть. И тогда действие заман этим стать. Но если внутри, в духе это уже есть, тогда вовне это реализация легче и проще. А если и внутри я себя не принимаю, и вовне, смотрю в зеркало, там не вижу, то этот процесс, как отдаляясь до момента, пока внутри не примете, что вы есть учителя. Видели? Хотя, другой момент, чтобы стать учителем, вначале стать надо ипостасью. А до этого служащим. А значит, учитель будет стимулировать вас на рост ипостаса, служение, служащего и посвященного. Мы человека, понятно. Вся эта вот пятерица, по сути, от человека до учителя у вас в симпле тренируется, разрабатывается. И опять-таки, не надо сейчас думать, что я с ней посвященный. Нет, это в синтезе работает. То есть учителем вы будете действовать, то есть расти в синтезе роста вас как посвященный, как служащий, как апостаси. Без этого никак. Потому что это ну, как, внутренний, как, вот, как погружение себя в начало человека, то есть внешний человек частями и так далее. Но другой ракурс, вот, когда мы говорим, есть человек, который синтез внутренне-внешнего, огня и материи. А что такое компетенция? Священный, служащий, апостась, учитель. Кстати, здесь тоже аналогия. В чем особенность. Или почему вот есть человек, есть компетенция. Почему разница?
Как человек компетентный, допустим, в профессии или...
Это внешне человеческое, согласен. Да. Это правильно. Ну, вот мы говорим об ивдивной компетенции, да, посвященной служащей ипостаси. В чем отличие человека от компетентного, ну, компетенции, так скажем. Почему многие не могут выйти из человеческого в компетентного? Это тоже вопрос. Фундаментально, сакрально. Мы занимаемся компетенциями, но не знаем, что это компетенция. Мы знаем их название, но не знаем сути действия, да?
В чем-то же я компетентен, значит.
В чем-то, да. Почему слово в чем-то? Нет, знаете, вы все компетентны в той или иной степени. Вопрос только, а как вы развиваете компетенции, если вы не знаете, что такое компетенция? Не название, не ну, я вас сжигаю с любовью учителя, там синтезностью учителя, творящим синтезом постаси, посвящение посвященного, нет, не статус посвященного, посвященного, статус посвященным, синтезностью служащего, творящим синтезом служащего, синтезностью ипостаси, полномочием совершенства. Учителя, я с ним как-то передвинулся. Ну, возожглись. А в чем это будет выражаться? Попробуйте упростить это. Все сложно. Ладно, не буду мучить. Человек, он живет, он просто этим реализуется. Да? То есть есть огонь, материя, то есть он живет в синтезе, да, в огне и материи. Он не определяет, он просто этим пользуется. То есть есть часть, которая вырабатывает в частности и жизнь материи. Он не акцентируется на движении вертикали, он в горизонтали живет. У него есть огонь, он живет в материи. И он, в принципе, как-то реализуется в материи. Так ведь? Компетенция – это путь вверх. Посвященное, чтобы выйти из человеческого, нужно посвященное, то есть репликация. Посвященное – это обращение во внутренний мир, где посвященный, познавая отца, видит следующий эталонный образ или совершенный образ человека. А значит, на базе того, что ты видишь, какой ты есть, и тех условий, ты начинаешь видеть, куда тебе надо идти. Вот если человек, он рефлексирует, да, он не рефлексирует, он реагирует, он реактивно действует. Да, есть ситуация, он реагирует на ситуацию. Так ведь? Хорошая ситуация, он радуется. Плохая ситуация, он умный в горы не пойдет, умный в горы пойдет. Помните такое? Человек организует условия так, чтобы ему было комфортно. Это такая базовая материальная потребность. Это нормально. Но чтобы развивалось точно, требуется посвященное, которое с позиции «Есть такой, какой я есть». Точно. Прям в тему. Мы, как правило, вот, особенно в возрасте, люди, я уже все, меня поздно менять, я такая, какая есть. И многие видят, что мое мнение истинно последней инстанции. Я не знаю как, но я точно знаю, как правильно. Так вот. Есть такие люди, как очень уверенные в себе, и слушаешь, он так уверенно говорит обо всем, эксперт обо всем. Вот там вирус вышел, он эксперт в вирусологии, война началась, он эксперт в военном деле, и во всем он эксперт. Так ведь? Почему? Потому что он материально, он устойчив, он точно знает, как правильно. Он для себя как бы определил, что вот это так и есть. Но он, это же и мешает ему видеть, а куда дальше. Он будет в этом уперт, потому что он эксперт во всем. Посвященный же – это не сомневающий человек, а человек, который анализирует и видит следующий этап, а куда дальше. Потому что прослушка условия – это как раз когда ты реплицируешь, то есть это во внутренний мир взгляд, чтобы перейти и увидеть следующий этап, а как развиваться. Потому что масса эзотерики говорит, надо быть духовнее, надо развиваться. Слышали такое, наверное? Куда? Ну, будьте добры, но я же не злой. Я всех люблю, в смысле, конкретно. Ну, кого-то ненавижу, конечно, но всех я люблю, в общем, да. Я никому зла не делаю, а куда же лучше-то, я весь совершенный. Так вот. А вот посвященный всегда находит, в чем причина, это внешние условия и через внутреннюю репликацию. Он, по сути, видит следующий этап. Служащий созидает, это уже то, что я вошел в новое, это привнести в материю и созидать вокруг себя среду. Так вот. Вот служащий является такой точкой сингулярности, вышестоящая и нештоящая. То есть реальности, которую ты живешь, и вышестоящее явление. И законы вовне являешься сингулярностью, по сути, концентрируя на себя, вокруг себя созидаешь. Так вот. Ипостась, это уже творю. То есть творение, когда я ипостасен, это прямое явление Отца, когда я выражаю Отца в материи, являю абсолютно новым. То есть я могу распознавать или расшифровывать тот синтез, который не проявлен. То есть само понятие творения, да, это как раз частность, когда я из изначальности, то есть из непроявленного формирую новый образ. Или частности творения. Так ведь? Учитель, это уже любовь, когда цельность синтеза внутренне-внешнего. Ты творишь, да, понятно, что ты ипостасно выражаешь Отца вовне и в материи. Тогда любовь – это уже новые эталоны, которые ты не просто для себя, да, а это вот репликация новых эталонов, которые меняют всю окружающую реальность. Потому что, начиная с учителя, ты уже действуешь и в дивно, как единица, прямое явление Отца. То есть на ипостаси это явление Отца, то есть если ты как посвященный, как служащий, ты единица сам по себе, то есть учишься у Отца, развиваешься. Как ипостась, ты уже прямое явление Отца, а как учитель, ты уже полномочный Отца. То есть ты начинаешь что-то делать явлением Отца. Там уже нет понятия «моё» или «я», там есть только «отец». Отец, синтез внутренний, внешний, владыка и так далее, и так далее. Это же следующие этапы, которые мы развиваемся. Видели? И вот компетенция, это вот как раз позиция, когда есть изначальное явление, и каждая компетенция, по сути, усваивает следующим уровнем, усваивает следующую глубину преображения самой материи. И как человек, мы живем для себя и управляем своей материей. Как посвященные, мы преображаем, реализуем огонь Отца в, ну, то есть уже в масштабах Ивдиева. Есть? Я немного так образно сейчас накидал, но это к тому, что когда мы говорим о компетенции, это не что-то такое божественное, это вполне себе практические действия вас и вами в усвоении синтеза отца, реализации синтеза отца. Потому что человек живет синтезом, но он не управляет, он потребляет синтез. И он живет той материей, которая есть. А вот посвященный же начинает управлять материей. То есть он управляет не манипуляцией, а вот именно созидать, преображать. То есть складывается такой процесс уже через репликацию преображения материи. Отсюда и права управления материей. Есть? Все, тогда я начну подготовку, все остальное уже начали подготовки. Разжигаемся, все вовнемся синтезом, каждый из нас. Мы сейчас идем в 17-й космос. Синтезируемся, изначально с нашим синтезом, переходим в зал Ивдива, на 17-344 архетип Ивдива. Становимся в зале, в металлогическом синтез в космосе. Синтез металлогическом космосе. Как он звучит-то? Синтез металлогический космос? Или металлогический синтез космос? Металлогический синтез космос. Становимся в зале Ивдива. Ладно, начнем подготовки объясню. Сейчас все поплавило, все хорошо. Встали в зале. И приветствую синтеза. Сейчас встали, офизичились. Опять-таки, начинаю подготовку. Все, что было сказано, вот для себя поставьте некие сверхзадачи, да, начинаю подготовки. Не просто усвоить, обработать то, что было сказано, и как тема развернулась, а вот углубиться и уже самостоятельно развить. То есть для себя какие-то ставьте цели, задачи на каждый синтез. И мы стяжаем синтеза, изначально синтез про полномочия синтеза. Изначально, что человек просит приобрести и ввести ночную подготовку и обучение каждого из нас. 49-м синтезом. И в разработке, и вот некого внутреннего устремления на разработку всего курса учителя. 16-ю синтезами 4-го курса синтеза. И разжигаясь, преображаясь. Благодарим изначально школу трансфизику. Возвращаемся на физику. И выходим из практики. Аминь. Ну что, на этом первый день где-то синтез завершен. Завтра у нас поздно. Все, хорошо.